Софья Могилевская. Повесть о кружевнице Насте и о великом русском актере Федоре Волкове. Настя. Все, о чем здесь рассказано, произошло более 200 лет тому назад, а именно в 1750 году. В те далекие времена в Ярославле жил помещик Никита Петрович Сухарев. Нельзя сказать, чтобы он был очень богат, но был он и не беден. Имел до 800 душ крепостных крестьян и несколько больших и малых деревень. Одна из его деревень называлась Опушки и находилась в верстах 70 от Ярославля. Вот в этих самых Опушках в семье крепостного Тимофея Протасова и росла Настя. Шел ей в ту пору 16-й год. Со стороны глядеть ничего особенного в Насте не было. Худенькая, роста невысокого, русая коса пониже пояса, ясные, темно-голубые глаза. На носу желтыми крапинками рассыпались веснушки. Вот, пожалуй, все приметы. Таких девушек в Опушках с десяток наберется, а то и больше. Но все же было в Насте такое, что отличало ее от других. Великой мастерицей была она рассказывать сказки и всякие истории. В длинные зимние вечера соберутся девушки прясть куделю и обязательно бегут за Настей. Одна отворит дверь, крикнет с порога: «Скорее, Настюшка, все собрались, одной тебя не достает!» «Сейчас!» — весело откликнется Настя. «Вот только матушке пособлю, воды бодейку принесу!» А убежит другая на смену. «Да чего ж ты мешкаешь, Настя? Заждались! Без тебя и работа не в работу!» «Иду, иду!» — крикнет Настя. «Дайте хоть платком волосы покрыть!» «Ишь!» Нетерпеливые, а девушек и правда нетерпение одолевает. Не успеет Настя порожек переступить, они ей хором: «Про бабу-ягу, костяную ногу! Нет, расскажи нынче про Илью Муромца, про богатыря бородатого! Не слушай их, Настя, ведь обещалась в тот день нам про царевну Несмеяну! Вот и говори про нее!» И начнет Настя свои сказки сказывать. Тишина в избе, не слышно, как лучина потрескивает, как веретена жужжат, только Настин голос раздается. А иной раз такое начнет рассказывать, что девушки забудут и про прядево, и что ночь наступила, что домой пора. Слушают, разину в рты, дышать боятся, чтоб словечко Настина не упустить. Ни одна посиделка без Настиных сказок не обходилось. Так уж повелось в Опушках. А так что ж, девушка как девушка, мимо такой пройдешь и не оглянешься. Февральским вечером. Было это в феврале. В избу к Протасовым вошел староста. Сказал Настюшкиному отцу: «Собирай-ка Тимофею свою меньшую. В Ярославль поедет. Барыня Елизавета Перфильевна приказала прислать двух девушек. Какие посмышленнее. Надо быть, твоя подойдет». Мать ахнула, залилась слезами: «Куда ж такую махоньку из дома? Да еще в Ярославле!» Однако против старосты не пойдешь. Тот же вечер Настю снарядили в дорогу. Староста сказал, что рано поутру из Опушков пойдет обоз с дровами, заодно и Настю прихватят. Старший брат Петруш завидовал. Ишь, какое счастье Настенке привалило! В Ярославле едет, а он из Опушков никуда. Разве только в лес за дровами, или за клюквой на болото, или на Волгу небо доставить. В эту ночь, перед отъездом из дома, Насте долго не спалось. Она все ворочалась сбоку на бок, все вздыхала. Разные мысли в голове бродили. Ярославль. Отец был там раза два. Возвратясь, рассказывал такое, что поинтереснее всяких сказок. И про церкви ярославские красоты не описаны, и про башни кремлевские, высотой они чуть ли не до неба, про дом барина Никиты Петровича. Вот у кого палаты каменные, и никаких тебе в окнах бычьих пузырей, как у них в избе. Куда там? В каждом окне их дома стекла блестят. И про богатые базары ярославский отец рассказывал. Все можно купить на тех базарах, была бы деньга в кармане. Лежала Настя с открытыми глазами и будто наяву видела. Идет она берегом возле самой воды, а на горе город. Весь розовый, жарко блестят на солнце золотые маковки церквей. А на небе Не то белые облака плывут, не то белые птицы летают. Потом, наконец, уснула. Мать ее растолкала затем, велела поскорее собираться. Было слышно, мимо избы, крепя полозьями, идет обоз. Настя проворно оделась, покрыла голову платком, сунула за пазух ломоть хлеба, завернутый в чистую тряпицу, и выскочила из дома. В руках у нее мать собрала и завязала кое-что из одежонки. Впереди, в хмуром рассвете наступающего утра, виднелись тяжело груженные дровами сани. Обоз уже опускался вниз, под гору. Дорога на Ярославль шла через Волгу, а потом лесом. Настя кинулась догонять, знала, что из обушков, кроме нее, едет еще Анфиска Бокова. Вот бы присоединиться на одни с ней дровни. Пробежав немного, Настя оглянулась. На крыльце стояла мать. Пригорюнившись, смотрела ей вслед. А у плетня, занесенного снегом, ветер сильно раскачивал знакомую ветвистую рябину и шевелил солому на крыше ветхой избенки. Сердце Насти сжалось вдруг неведомой ей дотоле тоской. Хоть не думала она и не гадала, что в последний раз видит этот плетень, занесенный снегом, и рябину у плетня, и старушку-мать, стоявшую на крыльце и глядевшую ей вслед. Кружева. Барыня Лизавета Перфильевна любила кружева. 10 девушек-кружевниц сидели у нее девичьей и с темна до темна плели на коклюшках и фонтажные кружева, и мелкотравчатые, и барбанские, и разные другие. Каждая плетья сидела перед подушкой вроде круглого валика. Подушки для большей упругости и тяжести были набиты мхом. Плели кружева точеными из клена коклюшками. К тем 10, что уже находились девичьи, посадили и Настю с Анфисой, 2 девушек из обушков. Приказали им, не щадя сил, учиться кружевному делу. А если окажутся к нему неспособными, пошлют или на коровник, или воду таскать, или какую другую работу заставят делать. Настя стала учиться у Фленушки, лучшей здешней кружевницы. Родилась Настюшка смышленой, руки у нее были ловкие, проворные. Училась она прилежно и вскоре стала выводить из ниток хитрые кружевные узоры. И заплеты, и оплеты, и репья вроде трилистников, и всякие там замысловатые черепушки. Понемногу и с девушками дружбу свела. Не со всеми, конечно. Вот Дуняш, например, она сразу не взлюбила. Была эта Дуняшка рыхлая, ленивая, работала кое-как. А глаза из заплывших жиром щелочек глядели остро, будто всех щупали, все высматривали. Приходилась она не то племяннице, не то еще какой-то родней, не Аниле Степановне, старшей и любимой барниной служанки. И хоть не Радиева была Дуняшка, хоть кружева плела грубые, простые, но вот диво дивное! Все время Дуню звали на барскую половину, и оттуда она возвращалась, хвалясь подарками. То новую ленту пока, то нитку разноцветных бус. Хвасталась. «Очень понравилось матушке барыне Елизавете Перфильевне, какие кружева плету!» Настя втихомолку удивлялась. Неужто барыня совсем ничего в работе не понимает? Дуняшку отмечает, а Фленушку вот никогда ни разу болела. А Настя готова была хоть целый день любоваться Фленушкиными кружевами. Вот искусница, так искусница. Фленушка брала самые тонкие нитки, и из этих ниток паутинок выводила такие узоры, что по ним хоть сказки сказывай. Вот у нее течет речка. Течет, извивается меж высоких берегов, а разными травами и цветами оплетены. И ходят между травами красивые птицы-павы. Чинно идут, пава за павой, пава за павой. А по речке будто бы корабли плывут, остроносы и паруса распустили. И хоть бы кто-нибудь, кроме Насти, полюбовался этими кружевами, хоть бы разок самой Фленушке кто-нибудь доброе слово сказал. Сидит она день-деньской и плетет, и плетет, и плетет. Поднимет на минутку голову, скажет что-нибудь тихое. Глянет черными, как у ласточками, глазами. И снова плетет, плетет, плетет. Но однажды случилось так. Девичью вдруг Пожаловала сама барыня Лизавета Перфильевна, а с нею и Неонила Степановна, ее любимая прислужница. Между собой дворовые ее барской барыней величали. Уж больно много она о самой себе понимала. Лизавета Перфильевна стала обходить девушек, рассматривала, какие кто кружева наплел. Неонила Степановна от барыни ни на шаг, спрашивает барыню: «Покажи-ка Дунину работу». Неонила Степановна засуетилась, подскочила к Френушке, заявила, заговорила сладким голосом: «Вот же, голубушка Лизавета Перфильевна, вот оно, Дунюшкино плетение! Аль не признали? Гляньте, какие узоры увела, ну и ну!» Дуня крикнула: «Подойди ближе, дура, не скромничай!» А Фленуш оттолкнула к стенке: «Не путайся, мол, под ногами твое дело сторона». Пыхнула тут Настя, все в ней словно перевернулось. Сразу поняла: так вот за чью работу Дуняшке похвала и награды. И не стерпел, сказала громко: «А Дуняшке сроду таких не сделать. У нас одна Фленушка такие кружева плетет», сказала Настя и до смерти испугалась. Да как же она посмела при барыне рот открыть? А барыня, покосившись на дерзкую девчонку, спросила: «Откуда такая будешь?» «Обушковская она», — за Настю ответила Неонила Степановна. А сама готова была Настю глазами съесть. «Недавно сюда прислана. Оно и видно. Говорливая», — сказала барыня, и вскоре после того ушла из девичьей. Ночью в девичьей, лежа на полу, на постеленной для спанья дерюшке, Фленушка шептала Насте на ухо: «Настя, Настя, что ты наделала? Глупая ты, неразумная! Кто тебя за язык тянул? Ведь издавна так водится, моя работа за Дунину идет. Неужто ты не знала?» Настя молчала и думала: «Почему же так должно быть? Видишь, неправду, а все равно не смей говорить». И хотя в девичьей решили, что теперь Насте не сдобровать, и Бог знает, что будет ей за смелые ее слова, на этот раз, однако, дело обошлось. Настины сказки. На другой же день после приезда из Обушков, как только посадили двух девушек учиться кружевному делу, Анфиска сказала: «Ой, девоньки, вы еще и знать не знаете, какие у нас сказки Настя сказывать умеет. Вы бы попросили ее, Настя? А, Настенька, не отнекивайся. Расскажи про Юруслана Королевича, а Настю и простить долго не надо. Она сама любит рассказывать. Так с первых дней все работают и слушают, а Настя тоже кружево плетет и говорит, говорит. Много она знала. Десятки сказок были у нее в голове. Откуда? Да она и сама не могла бы сказать этого. Иные от людей слыхала и запомнила. Другие старая бабка ей шептала на ночь, когда Настя была совсем маленькой. А были и такие, что она сама придумывала. Пожалуй, придуманные ею самой Настя любила больше всего. Бывало, начнет: «В некотором царстве, в далеком государстве, жил-был хороший человек. Было у него две дочки. Одна и так себе, ни то ни сё, зато другая лучше не бывает, и пригожая, и умница-разумница, и добрая душою, и чего только не расскажет Настя. И жар-птица у нее летает, играя радужными перьями, и прекрасная царевна томится в хрустальном дворце на дне сень моря, и злой разбойник велит снести напрочь голову молодцу, а тот возьми до самого разбойника вниз головой в колодец. И каждый у нее говорит своим собственным голосом: баба-яга скрипучим, сварливым, а храбрый молодец звонким да молодым. Медведь по-медвежьи рычит, а волк тут совсем по-другому. Заговорит добрая сестра, слова у нее льются ласковые, певучие, а как ленивая начнет, то сразу по голосу можно понять, что и ленивая, и злая эта сестра. Расскажет Настя одну сказку, а девушки ей и передохнуть не дадут, просят: «Еще, Настенька, другую». Фленушка говорила не раз: «Ты у нас, Настя, ровно солнышко в темнице». И правда, с той поры, как Настя в девичьей, всем девушкам веселее жить на свете. Даже работа лучше спорится под Настины сказки. Только Дуняшка нет-нет, да и поворчит: «Опять завела». Однако слушала, развеся уши, и глаза у нее горели. Весна. А время шло. Наступила весна. Снег ручейками сбегал в Волгу и в реку Кодрость. Грязь стала подсыхать. На припеке зазеленела трава. Потом листья на деревьях распустились. Расцвели цветы. Голубые перелески. Желтая мать и мачеха. Белая ветреница. А потом пошла цвести черемуха, за ней вишня, груша, яблони. Как-то Настя подняла маленькое квадратное оконце, и вместе с душистым ветром в девичью влетел белый яблоневый лепесток. Настя подхватила его и положила себе на ладонь. Чуть не заплакала. Вот и яблони отцветают. А ей так и не пришлось поглядеть, какие они были в эту весну. Затосковала Настя. Не привыкла она с утра до ночи сидеть заперти. Да коли это будет? Дома уж она и на Волгу слетала бы, поглядела на нее, на широкую, зачерпнула бы горсть воды студеной и спробовала бы, не слаще ли стала водиться нонешней весною, и в лесу побывала бы, послушала, как кукушка кукует, поспрашала бы у нее, скоро ли, долго ли ждать ей Насте, пока суженого повстречает, а ночью постояла бы на пригорке, что за деревней, поздоровалась бы с молодым месяцем. Здравствуй, месяц, золотые рожки, ты чего ж не смеешься, голубчик мой, чего не весел, а ли солнышку завидуешь, что он деньской сияет, а тебе вот только ночка темная отведена. А если на недельку отпроситься в деревню, кинуться барыне в ноги, сказать: «Отпустите меня, матушка, голубушка, Лизавета Перфильевна, уж больно я по родным местам соскучилась». Неужто барыня не поймет, как ей хочется отца с матерью повидать? Рассказала о своей задумке Фленушке. Та руками замахала. Что ты, в своем ли уме? Разве можно с таким к барыне? Да почему ж нельзя? Худого что тут? Не понимала и допытывалась Настя. Худого ничего нет, а все равно нельзя, сказала Фленушка и показала на Алену, девушку-кружевницу, чуть постарше остальных. Вот она тоже вздумала просить барыню, чтобы ее хоть на денек отпустили в деревню. Там ее миленький дружок остался. Тосковалась по нему. Подследила Алена, как барыня по саду гуляет, и упала перед ней на колени. Стала молить, просить. Все слезами оросила. «Не пустила барыня!» — ахнула Настя. «Какое там!» — Фленушка махнула рукой. «По щекам отхлестала и весь разговор. Еще спасибо, что хуже не было». Сильнее прежнего заскучала Настя. Даже сказки перестала говорить. И так-то была тоненькая, худенькая, а теперь совсем былинкой стала. Одни глаза на лице остались. «Ах, туманы вы мои!» Туманушк, Троицын день, ради большого праздника выпустили девушек на вольный воздух. Песни пусть споют, хороводы поводят, поиграют. Барыня любила девичьи песни послушать, на хороводы поглядеть. Девушки сразу затеяли горелки, стали парами друг за дружкой и запели. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло, глянь на небо, птички летят, колокольчики звенят». Водит Дуняша, ей выпало. А Настина пара — долговязая Анфиска, та девчонка, что вместе с ней из Обушков приехала. Анфиска шепчет Насте на ухо. «А давай не поддаваться, а? Все к Дуняшке подлизываются, а мы вот не станем». Настя засмеялась. «Я-то не поддамся, а вот как-то не знаю». Они побежали. Одна взяла влево, а другая направо. На Дуняше сарафан понаряднее, чем у других, и лент у нее много. И бусы гремят на шее. Сначала накинулась было за Настей, но раздумала и повернула за Анфиской. Настя глянула через плечо. Так и есть. Не устояла Анфиса. Бежит все медленнее. Сейчас Дуняшу ее догонит, схватит за рукав. И уже слышны льстивые голоса. Ай да Дуняшка! Анфиску сумела догнать. А Насте кричат вдогонку. «Настя! Настя, ворочайся, тебе водить!» А Настя словно и не слышит. Бежит все шибче, шибче. Сквозь густой малиник пробралась. Потом побежала между вишнями. Голову наклонила, чтобы платок не сбить. А косу со спины на грудь перекинула. Не цеплялась бы за вишневые ветки. Велик господский сад. Но вот и ему конец. Дальше бежать некуда. Плетень. За плетнем большак тянется. По нему, говорят, не только до самой Москвы, и в Петербург доехать можно. Настя перевела дух, обхватила рукой ствол рябины, прижалась щекой гладкой ее коре. Такая же и дома, возле их избы стоит, такая же, развесистая, кудрявая, красивая. А внизу под обрывом видна Волга, зеленые у нее берега. Настя с тоской поглядела на эти далекие заволжские берега. Ничего впереди не видно, кроме бескрайних лугов да облаков, словно застывших в густой небесной синеве. Но, кажется, позорче их глаза и увидела бы за лугами, за дремучими лесами деревню, где мать с отцом, где изба под ветхой крыш с рябиной на дворе. И сада чуть доносится. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Давно Настя не пела, а сейчас вдруг захотелось, вздохнула всей грудью и тихо для себя одной начала старинную волжскую песнь. С детства ее знала, слыхала от матери. «Ах, туманы вы мои, туманушь, вы туманы мои непроглядны, как печаль, тоска, ненавистные встреча». А в это время из-за поворота дороги выехала запряженная парой лошадей крытая повозка. Видно, немало верст пришлось проехать путников. Кузов повозки был весь в дорожной пыли. Вдруг ямщик, словно почему-то велению, осадил коней, а из повозки проворно вылез человек. Махнув ямщику рукой, чтобы ехал дальше, человек сказал кому-то, сидевшему в повозке: «Вот так и объяснишь матушке с братьями, что, мол, захотелось пройтись, и в скорости буду». Из повозки высунулась голова старика, видимо, домашнего слуги. Старик принялся ворчливо выговаривать: «Вечно у тебя непутёвый в голове, Фёдор Григорьевич. И чего тебе приспичило, можно сказать, возле самого родительского порога?» Но человек лишь улыбнулся в ответ, бросил ласково и непреклонно: «Ладно, Егорыч», и снова приказал ямщику, чтобы тот ехал дальше. Ямщик взмахнул кнутом, лошади резво взяли с места и пошли вперед. А человек остановился на обочине дороги, что тянулось по обрывистому берегу Волги мимо того плетня, что огораживал Сухаревскую усадьбу. Человек этот был одет в щеголеватую поддевку купеческого покроя, шапку сдернув с головы, он держал в руке, и русые волосы его, ничем не прикрытые, волнистыми прядями падали назад, открывая высокий, красивый лоб. Глаза, подбородок, чуть приметная усмешка, трогавшие губы, все говорило о проницательном живом уме и твердом характере. На вид ему было лет 20 с небольшим. Привычная картина открывалась сейчас его глазам. Право Волга широко и привольно несла свои глубокие воды. Впереди, возвышаясь над одноэтажными домами, виднелись золотые кресты на голубых, разукрашенных, затейливой росписью и лепкой куполах ярославских церквей. Еще дальше – кремлевские башни и стены. Отсюда все ему казалось особенно нарядным, богатым и красивым. Как всегда бывает с людьми, вернувшимися после долгой отлучки, он по-новому смотрел на свой город и любовался им. «Да чего же славно! Да чего же хорошо!» — воскликнул он вполголоса. Солнце щедро золотило все, что было перед его глазами. Волю наглядевшись, он медленно пошел следом за своей уехавшей вперед повозкой. А пройдя несколько шагов, вынул из кармана книгу небольшого формата, отпечатанную на желтой бумаге. Теперь он уже не глядел по сторонам, а весь углубился в чтение, иногда останавливаясь лишь для того, чтобы громко вслух прочесть отдельные стихи из книги. Затем он снова шел, на ходу читая, и снова приостанавливался, произнося где шепотом, а где и в полный голос. «Этой трагедии весьма обрадую братьев и других ребят», вдруг перестав читать, сказал он. И с какой-то мягкой, хорошей улыбкой прибавил, особенно Ваню Нарыкова, его-то более всех других. И тут он услыхал пение, а услыхав, остановился и вовсе перестал читать. Женский голос, ясный и чистый, пел незнакомую ему песню. Пел так хорошо и проникновенно, с таким чувством выговаривая слова, что он, забыв о книге, что была у него в руках, стал Не подняться вам, туманушки, со синя моря долой, не отстать тебе, кручинушка, от ретива сердца прочь. Он прислушивался, удивляясь выразительности и силе чувства, которую вкладывала поющая в слова песни. Неожиданно для себя, свернув с дороги, он пошел к плетню, из-за которого доносилась песня, и увидел девушку. Она была совсем юная, не в приглядном сарафане из домотканной пестрятки, худенькая, бледная, с милым и тонким лицом. Пела она негромко, не думая и не зная, что ее кто-нибудь посторонний может услыхать. Закрыв глаза, она обхватила рукой прямой ствол рябины, прижавшись к нему щекой. «Ты возьмой, возьмой, туча грозная, ты пролей, пролей, час крупен дождичек, ты размой, размой земляну тюрьму!» Она пела, а скупые непрошенные слезы одна за другой медленно выкатывались из-под ее опущенных ресниц. И вдруг она почувствовала взгляд, устремленный на нее, открыла глаза и в нескольких шагах от себя увидела того, кто ее слушал. Оборвала песнь. Сперва побледнела, потом, тихо охнув, залилась румянцем. И не успел незнакомец слова вымолвить, как она кинулась от плетня и мгновенно исчезла в зеленой глубине сада. На Красной площади купеческий сын Федор Григорьевич Волков возвращался из Москвы. Недавно от умершего отчима, купца Полушкина, ему с братьями достались по наследству серно-купоросные заводы. Одни находились в самом Ярославле, другие – недалеко от Ярославля. Ведение дел требовало частных поездок в Москву. Ездил в Москву обычно Федор Григорьевич, старший из пяти братьев Волковых. Это случилось несколько дней тому назад. Будучи в Москве, Федор Григорьевич пошел к купцу Свиягину, с которым покойный отчим вел дела. Лавка Свиягина находилась на одной из улиц, прилегавших к Китай-городу, и Федор Григорьевич отправился туда через Красную площадь. Было раннее утро. Косые лучи солнца освещали пестрые купола Василия Блаженного, радуя глаз их неповторимой дивной красотой. И красные под зеленой черепицей башни Кремля, и шумную толпу от зари до зари наполнявшую площадь. Федор Григорьевич шел стремительно. Занятый своими мыслями, он нетерпеливо отмахивался от надоедливых сидельцев возле погребков землянок. Те, звеня стаканчиками, наперебой предлагали ему отведать заморских вин, закусить их миндалем, изюмом. Дороги он не выбирал, шел напрямик. В иных местах телеги с товаром скучились так тесно, что ему то и дело приходилось где перешагивать, а где и вовсе перелезать через оглобли, чтобы продолжать свой путь. Те стародавние времена по всему пространству от Василия Блаженного до Никольских ворот прямо под открытым небом раскидывалось огромное многолюдное торжище. Еще до света со всех окраин Москвы сюда тянулись телеги, полные товаров. Везли сюда изделия скобяные и кожевные, несли лотки с пирогами и шесты с лаптями, разные чашки да ложки да плошки, решета с ягодами, отборные овощи. Чем только здесь не торговали. Из одного ряда раздавалось разноголосое кудахтанье кур, кряканье уток, гоготанье гусей. Там был птичий рынок. Тут предлагали свои товары меховщики, шорники, сапожники. Пирожники с лотками, ловко снуя между людскими потоками, зазывали пронзительными голосами. «Вот у меня с луком и перцем, со свяжим говяжьим сердцем, масло через край льется, и подлить еще найдется!» В одном углу площадь была заставлена густым слоем волос. Нога ступала по нему, будто по мягкой перине. Это расположились бродобреи, орудуя ножницами и гребнями. Кому надо, стригут волосы на самый модный образец, а кто любит по старинке, тому надевают на голову глиняный горшок и равняют под горшок. А зуб болит, можно больной зуб выдернуть. Недаром цирюльники зовутся зубоволоками. Они же, если не дужатся, берутся больному кровь пустить. Федор Григорьевич глянул на часы. Огромные золотыми цифрами по черному полю они тогда были на Спасской башне Кремля и виднелись со всех концов площади. Большая стрелка, переходя с минуты на минуту, приближала время к 6 утра. Федор Григорьевич ускорил шаг. Раз уговорились встретиться со Свиягиным ровно в 6, надо поторапливаться. Аккуратность в торговых делах прежде всего. Так учил их братьев Волковых, ими почитаемый до сих пор покойный отчим. У белой стены Китай-города, что спускалась к Москве-реке, Федор Григорьевич хотел повернуть лево, и тут он увидел лотки с книгами. Книги на этих лотках лежали прямо так, навалом. Замедлив сначала шаги, он потом и вовсе остановился возле одного из них. Уйти от такого соблазна не хватало сил. Еще раз глянул на часы, подумал: чего там, успею. Минуты 3 посмотрю, не больше. И принялся пальцами, жадными до книг, перебирать лежавшие перед ним книги. Одни были ветхие, истрепанные, написанные прямо от руки замысловатым сплетением старинной вязи. Другие — в крепких переплетах из свиной кожи, печатанные на немецком и французском языках. Были тут книги из Голландии, привезенные еще при царе Петре. Многие из них Волков откладывал в сторону, лишь мельком оглядев. Неожиданно в руках у него оказалась тоненькая книжка, совсем новая, без переплета. Она была из плотной, но желтоватой бумаги. На титульном листе книги значилось «Хореб. Трагедия Александра Сумарокова». «А ну-ка!» – пробормотал он, взял книжку в руки и со вниманием начал ее перелистывать. Трагедия «Хореб». Прошел час, прошло и много более часа, а Волков все стоял у лотка с книгами, и в руках у него была все та же трагедия Сумарокова «Хореб». Давно миновало время, назначенное Свиягиным для делового разговора, но Федор Григорьевич на часы больше не глядел, а о делах позабыл и вовсе. Да, это была та самая трагедия, которая пленила его на одном из спектаклей «Кадет шляхетного корпуса». Читая пьесу сейчас, он вспоминал некоторые сцены и реплики действующих лиц, и даже отдельные слова, особенно запавшие ему в душу. Ах! Как хорошо помнится ему тот день, когда, будучи в Петербурге, он впервые попал на представление Синава и Трувора. Стоя за кулисами, он смотрел на игру кадет-актеров и чувствовал в душе такой восторг, какого не знавал никогда прежде. Все ему пришлось по душе в этом спектакле. И сама пьеса, и игра кадет, и декорации, и великолепные костюмы. Но главное, и пьеса была из русской истории, и актеры представляли на русском языке. Он до сих пор помнит восхищение, охватившее его, когда он увидел в роли Синава Никиту Афанасьевича Бектова. Какие пламенные слова произносил Синав, какое благородство чувств было в его движениях и осанке. Через некоторое время ему удалось посмотреть еще один спектакль у кадет – «Хореб». Это была трагедия того же сочинителя – Александра Петровича Сумарокова. Пьеса ему понравилась даже более, чем «Синав и Трувор». Он решил переписать ее от руки, чтобы увести с собой в Ярославль. Но внезапный отъезд помешал сделать задуманное. И вот сейчас «Хореб» у него в руках. Он листает страницы книги, прочел трагедию до конца и снова вернулся к началу. Нет, никогда еще не приходилось ему читать таких звучных и благородных стихов, написанных на русском языке. Каждое слово хотелось произносить вслух, громко, с чувством, и он прочел в полголоса. «Княжна, сей день тебе свободу обещает, в последнее тебя здесь солнце освещает». Неожиданно раздался тихий, со старческой хрипотцой голос.
«Видать, охочие вы до книг!»
Рядом с Волковым стоял маленький, сухонький старичок. Очевидно, это был владелец книг, лежавших на лотке. Лет ему было 70, а то и больше. Выцвевшими, казалось, его стариковские глаза. Редкую, седым клинушком бородку шевелил ветер. Рот беззубый, добрый.
«Только в такой-то, что сейчас изволите читать, проку мало», — заявил старик. «Мало, мало прок-то».
Федор Григорьевич нехотя оторвался от книги, проговорил, еле глянув на слова охотливого старика. «Хорошая книга, поболее бы таких». и снова вернулся к чтению. Но старик не отставал. Покачав головой, протянул Волкову другую книгу. Это была читанная, перечитанная. Она почти рассыпалась в руках на отдельные листы.
«Принц Пикель Гарин Жодолет или самый свой тюремный заключник. Веселая комедия!» — произнес старичок. И вдруг галантно, по-актерски изогнувшись, помахал шапкой чуть ли не по самой земле, прошамкал всем. «Пропустите мои благоречия через калитку ушей ваших, в караул сердца вашего, обнадеживаю вас, моя козочка!»
Потом выпрямился, и в стариковских его глазах сверкнула гордость.
«При самом царе Петре Алексеевиче игрывал я всей комедии. Так-то!»
Волка живостью спросил. «Неужто в Петровском театре актером были? В этом, то здесь, на Красной площади, находился?»
«Был, был, как же! Я тогда шел 20-й год, ну, может, чуть больше. А стояла наша комедийная храмина как раз за храмом Василия Блаженного. Вон там!»
Старик показал на площадь, где сейчас шел торг, и людским муравейником кишел народ. Теперь Волков задавал вопрос за вопросом. А кто ходил смотреть представление в Петровский театр? Простой народ, поди, не пускали?
«Всякий мог. Заплати деньгу и смотри», — отвечал старик. «В первых рядах оно, правда, место подорого шли, по гривеньку, а какие подальше, да те брали по пятаку, по алтыну».
«Это хорошо, что всякий мог», — подумал Волков. «Нынче лишь во дворцах идут представления, кроме придворных да людей знатных, никто не допускается». И снова принялся спрашивать. Вопросы его становились все настойчивее, обстоятельнее. А как зал был устроен? Занавес какой был? Ага, на кольцах висел, раздергивался по обе стороны. Так-так, освещалось как сцена, как наряжены были актеры, всегда ли на русском языке шли представления, музыканты где сидели.
«Поди, народ-то валом валил», — допытывался Волков. «Сперва оно, верно, смотрельщики были, а потом чего-то перестали ходить. Царь Петр и пошлины повелел отменить, что взымали у городских ворот. Все равно не помогло. Иной раз человек 25 набиралось, не больше».
«И долго ли был театр?» — спросил Волков.
«Да не более 3 лет. Потом разобрали его. Много вещей из театра велело потом перевести к себе в село Преображенское царевна Наталья Алексеевна, сестра царя. Сама хотела, видно, комедии ставить».
Волков внимательно слушал старого актера Петровского театра. Потом принялся просматривать книжку с пышным названием «Принц Пикель Гарин Жодолет». А купит он все-таки вот эту «Трагедию Сумарокова». И как только вернется в Ярославль, он попробует поставить Хорева своими силами. Непременно. Неясны были пока мысли Волкова. Но от мыслей тех вдруг тесно стало на душе и сладостно на сердце. В тот день Федор Григорьевич так и не пошел с Свиягину. Не хотелось ему заниматься давно надоевшими разговорами про купорос, да про селитру, да про денежные счеты и расчеты. Анфиска видит невиданное. В субботу утром барыня Лизавета Перфильевна приказала Неониле Степановне идти в гостиный двор по лав. И то велела купить, и это. Хоть и не больно много будет купленного, все равно непорядок нести это самой Неониле Степановне. Что люди добрые скажут? Неужто у барина Никиты Петровича дворовых мало? Неужто некого в подмогу взять? Перед уходом Неонила Степановна зашла в девичью, примерила глазами Анфиску, широкоплечью, длинноногую, сказала:
«Ты изо всех самая здоровая, на тебя как на лошадь навьючить можно. Собирайся, пойдешь со мной».
Девичий целый переполох. Вот уж кому подвезло, так подвезло. Чего только не насмотрится Анфиска в городе. Девушки просят: «Ты получше там, Анфисушка, гляди, все примечай, придешь, расскажешь». А как вышли из усадьбы, Анфиска была пошла рядом с Неонилой Степановной, но та ее мигом осадила. «Ишь,
Дур, чего надумала? Вровень идти, порядков не знаешь, чтобы я твоей рожи богомерзкой не видела. Сзади иди.
Анфиска ухмыльнулась. Сзади так сзади. Ей-то еще лучше за спиной у Неонилки. Верти головой во все стороны, глазей сколько душе угодно. Идут они медленно, не торопят. У Неонилы Степанны походка стала важной, подбородок задрала, живот вперед выставила. Не дать не взять, сама барыня Лизавета Перфильевна, даже хромота словно бы пропала, не так заметно при спесивом шаге. Не успели за ворота выйти, за угол повернуть, остановились. Неонилу Степанну знакомая откликнула. Сразу разговоры у них пошли. Неужто утоп? Утоп, голубушка, так и не вытащили. Куда там? Разве из такого болота вытащишь?
Анфиска слушает, развеся уши. Вот сидят они в девичий день-деньской взаперти и ничего не знают, что по белу свету делается. Оказывается, на той неделе человек утоп во Фроловском болоте. Шел, оступился и утоп. Такую смерть нашел себе Горемыч. Наговорившись, Неонила Степановна пошла дальше. Немного прошла, снова остановилась. Опять повстречалась. Опять разговоры пошли про какого-то купца Парамонова. Так немцу лекарю и доверился.
Доверился, милая, доверился. Ну, не по-живому. Вот кабы бабку Акулину вызвал. Знаешь, Акулина-то знахарку. Ну, как не знать, сколько раз травами да наговорами от смерти спасала.
У Анфиски голова уже распухла от всяких россказней. Ох, только бы чего не позабыть, только бы все упомнить, чтобы девушкам пересказать. С улицы, по которым они идут, узкие, пыльные, в ухабах и ямах, хоть дома, что стоят на этих улицах, не очень богаты, Анфиска то и дело ахает. Сроду она таких хором не видела. У них в обушках. Разве такое встретишь? А тут еще...
С нами крестная сила! Анфиска от страха чуть ли на землю приседает. Красной из подворотни хлещет, ручьями по улице бежит. Ох, матушка родимая, кровь!
Дура! Чуть повернул к ней голову, говорит Неонила Степановна. Краску из чинов спустили у заводчика Серова.
Пока дошли до гостиных рядов, Анфиску совсем разморила. И устала, и есть захотела. Однако по лавкам Неонила Степановна еще долго ходила. Не столько покупала, сколько смотрела и приценивала. А у Анфиски больше ни на что глаза не смотрят. Вон какие атласы лежат, переливчатые. Вон какая кисия висит, словно туман над рекой. Белая, легкая. Вон какие пузументы золотые с серебром. Пуговки стеклянные сверкают, как росинки. Но Анфиска ото всего этого лицо воротит. Скорее бы обратно в девичью. Есть охота, ноги ноют, жарко, томно. После лавок Неонила Степановна надумала еще и купцам Волковым насчет селитры зайти. Скоро мясо впрок солить, селитры много понадобится. Заранее нужно договориться. Пока Неонила Степановна вела речь о делах и чаевала с купчихой Волковой, Анфиса в сенцах стояла, с ноги на ногу переминалась. Ждала, 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 и надоело ждать. Вышла во двор, а на дворе увидела каменный амбар, длинный такой. От нечего делать Анфиса подошла к такому амбару. В нерешимости потопталась подле его ворот, а там и внутрь вошла. А как вошла, то и про все забыла, и что устала, и что есть охота, и про все на свете. В амбаре невиданное делается, весь он зелеными березками разукрашен, а на одном его конце сколочен высокий помост. Помост этот задернут занавесью, которая висит на медных кольцах. Поперек же амбара длинные скамейки стоят. Анфиска вытаращила глаза, разинула рот и стала прыже, чтобы получше все разглядеть. Тут занавес раздернули на обе стороны, и на помост вышли люди. Все диковинного вида одежда. На одних полосатые зипуны, другие в белые холсты обернулись. У иных волосы золотыми обручами схвачены, а ноги
пестрыми лентами перевиты. Потом эти люди стали говорить. Говорили они слова Анфиски вовсе непонятные, но зато царевна у них уж до того хороша, волосы пышные, поступь легкая. Про таких царевин им Настя и сказывала сказ, и вдруг, фу ты, наваждение бесовское, самый главный, который ими распоряжался, Федор Григорьевичем его все звали, вдруг он крикнул царевне: «Ваня, Ваня, не так ходишь, медленнее, медленнее, повойди, помни, кто ты, и голову повыше, вот так». Фиска обомлела.
«Да неужто царевна вовсе не царевна, а парень? И звать его Иваном, а волос это значит, и не его. Вот чудеса-то! Что дальше будет?»
Но больше ничего Анфисе посмотреть не удалось. Услыхала: «Анфиска, подлая твоя душа, куда запропастилась?» Анфиса и про царевну, и про все чудеса забыла, опрометью кинулась из амбара, прибежала обратно в сенцы, а там ее уже Нянила Степанна дожидается, закричала: «Ты что, в своем уме? Дозваться тебя не могу!» И пнула Анфиску ногой изо всей силы.
В сумерках в девичьей. В девичью Анфиса вернулась только к вечеру, чуть живая от усталости. Хоть не шибко навьючила ее Нянила Степанна, все ж досталось изрядно. Однако девушки ей отдышаться не дали. «Рассказывай, что видела, что слышала?» Уже последний луч летнего солнца погас за окном, уже и сумерки сгустились, и месяц зашел на небо, озарив девичью серебряным светом. А Анфиска все рассказывает, ничего она не забыла, что пришлось ей за день увидеть. «Дальше говори», — торопит ее Настя. Вся она подалась вперед, щеки ее пылают. «Еще чего видела, выкладывай, все ей интересно, обо всем охота послушать, узнать». Но вот Анфиса принялась рассказывать про амбар и чудеса тамошние. Тут Настя притихла, слушала, как завороженная, затаив дыхание. Но лишь Анфиса кончила свой рассказ, Настя обвела девушек горящими глазами. Даже в полутьме было видно, как они у нее сверкают. Заговорила шепотом: «Ничего я не могу понять, девоньки, про что нам Анфиска сейчас толковала? Про царевну, и волосы-то у нее не свои. Что они там делают в амбаре, Анфиска?» Настя испытующе поглядела на подругу. «А ты часом не врешь ли? Не придумала?» «Я?» Анфиска вскочила, принялась креститься. «Да чтоб мне пропасть, чтоб провалиться на этом самом месте, чтоб...» «Не врет она», — перебила Анфису Алена, всегда молчаливая и строгая. «Представления бывают у Волковы в том амбаре. Давно об этих представлениях люди говорят».
«Представления? Какие же это представления?» — удивилась Настя. «Все равно ничего не пойму».
«А вот ты нам сказки сказываешь, да?» Вмешалась в разговор еще одна девушка, Катерина. «Они эти сказки на разные голоса представляют. Уразумела? По воскресеньям у них бывают представления. Про это все в Ярославле знают». Настя задумалась. «Можно, конечно, сказку на разные голоса говорить. Один, скажем, за царя будет, другой за царевича. Только как же там у них?
Вот как бы посмотреть, хоть бы одним глазком взглянуть. И всякий туда пойти может».
«Куда?» — не поняла Алена.
«Да в амбар, на представление поглядеть».
«Всякий?
И я могу? Пустят меня?»
«А чего ж, иди и смотри на доброе здоровье». Настюшка вся затрепетала.
«Ох, а в голове у нее такая сумятица! Погодите, подумать надо. Завтра-то какой день?» «Как раз воскресенье. Значит, завтрашний день там у них в амбаре будут представлять, а не отпроситься ли у Нянилы Степанны? Нет, лучше у самой барыни. Она, Настя, ненадолго сбегает, одним глазком поглядит и обратно, а кружева, какие полагается, сплетет».
«Нет, не пустят, и просить нечего. Надо изловчиться, чтоб без спроса, потихоньку». Настя притянула к себе Фленушку, зашептала ей на ухо. Фленушка покачала головой, ответила тихо, чтоб никто не слышал, почти испуганно:
«Что ты, Настя, разве можно? Ишь, чего надумала? Да как же ты выберешься отсюда? Отчаянное право!
А Настя не отстает, шепчет слова горячие, быстрые. Выбраться-то она выберется, не их печаль. Здесь бы ее не хватились. Вот что. Это мы устроим, подумав, говорит Фленушка. И работу твою сделаем. А коли так... Настя обняла Фленушку за плечи, прижала к себе. Ах, Фленушка, голубушка, ненаглядная моя! А Фленушка ласково обнимает Настю. Да погоди ты, прежде времени не радуйся. Ну как же не радоваться? В душе у Насти ни с того ни с сего вдруг словно птицы запели. А в девичьи уже наступила тишина. И месяц ушел за деревья, не заглядывает больше к ним в оконце. Темно, слышно дыхание спящих девушек. И мыши скребутся под полом. Одной Насте не спится, и тревожно ей почему-то, и сладко. Пусть все пропадет пропадом, а на представление в том амбаре она поглядит. А про представление у Волковых уже говорят в Ярославле. Больше месяца идут они. Начались вскоре после того, как старший из братьев Волковых Федор Григорьевич вернулся из Москвы. Иные говорят с осуждением об этой затее. Вот ведь какой почтеннейший человек был Федор Полушкин, покойный отчим Волковых. Заводы при нем процветали, капиталы множились не только в Ярославле, а с Москвой и Санкт-Петербургом торговлю вел. А умер, досталось его имущество пасынкам, и все полетело прахом. Хоть их пятеро пасынков-то, а проку от них никакого. Все дела заброшены. В записные книги поди и не заглядывают. Заводы в упадок, наверное, приходят. Шуточное ли дело, что не воскресенье у них новая забава? А денег-то, денег сколько на это тратят? Одних красок сколько идут на малевание холстов, что ставят они на своем помосте? А масло сколько сгорело в тех плошках, что перед пологом зажигаются, когда тут полог раздергают? Где уж тут заводскими делами заниматься, коли в головах и в мыслях у них сплошное озорство. Богобоязненные люди ворчат. В церковь ходить надо, душу спасать, грехи замаливать. А они бесовскими потехами народ мутят. Куда только власти смотрят. Почему не одернут непутевых? Неужто и воевода Михайлова Бобрищев Пушкин не знает, сколько людей совратили те представления. Говорят, у попа Нарыкова парнишка от рук отбился, духовный семинарий бросил, у Волковых и днюет, и ночует. Но зато есть среди ярославцев такие, что ждут не дождутся, когда пробегут 6 будничных деньков и наступит воскресенье. Задолго до назначенного часа тянутся они к пробойной улице, куда выходят ворота каменного амбара. Нетерпение одолевает тех людей, что пришли смотреть представление. Скоро ли пустят? Обещали в 2 часа. Можно было бы и пораньше, и сколько народа стеклось. Хватит ли на всех скамеек? И верно, вся пробойная улица запружена людьми. Кто заглядывает между створками неплотно прикрытых ворот, кто в щели дощатого забора, а есть и такие, которые... залезли на плечи один другому и смотрят на Волковский двор поверх забора, переговариваются. Ну как? Да вон, потащили корзины с плошками. На кой плошки-то? А как же? В плошках масло. Они гореть будут, светить. Что-то нынче покажут. Облака-то будут ли ходить вверх и вниз, будто настоящие? А музыка в тот раз? Ах, ах, да чего? Сладостно играл Федор Григорьевич на домбре. Заплакать можно. Вот на одну из таких театральных потех собирали нас девичьи из Сухаревского дома. Настя ночью все придумала. Главное ей уйти потихоньку из дома, чтоб никто не заметил. А лучше всего прикинуться старой-престарой старухой. У барыни полон дом таких старух. И свои приживалки есть, и еще какие-то пришлые старухи заходят. Барыня любит с ними про святые дела говорить. Разные новости послушать. А что и барыне, что ей еще делать? От утра до ночи куда время девать? Несчитанное оно у нее, бездельное. Такую старуху, какие к барыне ходят, решила Настя перерядиться. Никто на нее внимания не обратит, если она шмыгнет из ворот Сухаревской усадьбы и побежит потом на пробойную улицу к дому купцов Волковых. Ты, главное, Настя, платок на глаза спустя. Никто тебя не признает тогда, — говорит Фленушка, засовывая Насте под сарафан ее тугую длинную косу. У старух таких красивых русых кос не бывает. Сперва беги берегом, — поучает Анфис, — а там возьмешь влево, как увидишь церковь, у которой купола разукрашены. Это и есть Никола Надеинская. Дальше еще одна, поменьше. Это Ильинская. Вот, напротив, Ильинск — те ворота. Анфискины объяснения Настюшка еле слушает. Чего там? Не лесом бежать. Надо будет. Она у людей спросит. Насчет работы ты не сомневайся, — говорили все наперебой. Что полагается, мы за тебя сделаем. Свою не кончим. А уж твою будет готовенькая. А коли кто зайдет к нам... Подала свой голос худая, большеглазая Матрёна. Скажем, ушла, мол, водицы попить. Или еще чего-нибудь надумаем. Наряжена была Настя в темный, вдовьего цвета сарафан. Черный платок до бровей натянула. Дуняшка, барской барыни-племянница, и та хлопотала возле нее, расстаралась. Принесла откуда-то ветхонький передник. Сгодится? Давай, сказала Настя и надела передник. А ходи, девонька, я буду... «Вот так!» — проговорила она и засеменила вдоль горницы мелкой старушечьей походкой. Девушки засмеялись. «Смотрите-ка, 100 лет теперь Насте дашь не меньше. Разве кому догадаться, что ей только 16 сравнялось?» «А говорить я буду вот этак!» — продолжала озоровать Настя и зашамкала, словно у нее и правда во рту ни одного зуба не осталось.
«Добрый, покажите мне старый дороженький!»
Девушки все как одна покатились со смеху, а Насте того и надо, теперь ее вовсе не остановить. И начала она показывать, как сваха пришла в бедный дом уговаривать девушку, чтобы шла за богатого да кривого жениха.
«А ты, миленькая, не тужишь, что кривой, пускай кривой, зато кошелек не пустой, не с лица буду пить, кое найдется чего в горшок положить».
Девушки давно работать бросили, не до работы, когда представление у них может статься повеселее, чем в волковском амбаре. «Еще, Настенька, еще чего-нибудь!» — от смеха стонала Анфиска. Тут Настенька обвела подруг лукавым взглядом и, припадая на одну ногу, заковыляла от дверей. Левый глаз у нее стал чуть-чуть с косинкой и как-то вдруг припух. А говор сделался знакомый, много раз слышанный, сердитый.
«Вы чего расселись, дуры безмозглые? На скотный двор захотели? Вот я вас сейчас!»
Девушки полегли с хохота, ни дать ни взять. Сама Неонилка к ним пожаловала, сейчас взбучки им даст. «Ах ты, боже мой, ну и Настя, ну и шутница!» Веселье в девичьи, такого еще ни разу не бывало. Анфиса руками за живот схватилась от смеха, дохнуть не может. «Ой-ой-ой, сейчас помру!» У Фленушки на глазах выступили слезы. Смех ее мелкий и бисерный, слышнее, чем у всех. Даже Алену, уж такая она не смеяна, и ту прошипла, хохочет вовсю. Вот она, сама Неонилка по горнице рассказывает. Ее лицо, ее походка, и речь ее, и слова те же.
«Уморишь, Настя, честное слово, уморишь!»
Дуняшка тоже развеселилась. Хоть не очень-то ладно над собственной теткой зубы скалить, но вместе со всеми смеялась до упаду. И никто не заметил, как дверь девичью тихонько отворилась, и на пороге остановилась Неонила Степановна. Сама собственной персоной стоит, губы поджала и смотрит. К барыне на расправу. «Ну, девоньки, а теперь я побежала. Не опоздать бы», — сказала Настя. Повернувшись к двери, ступила шаг. В дверях Неонила Степановна. На нее в упор смотрит и молчит. Давно ли она тут стоит? Много ли видела из того, что тут сейчас было? Про то никто сказать не мог, кроме нее сама. А она сама ни слова. Молчком, слегка припадая на одну ногу, ну, в точности, как только что Настя, подошла ближе, и все молчит, только глазами сверлит. Смех, как ветром смело, один страх остался. Глаза у девушек круглые, испуганные. Ну, пропала теперь Настя, да и им всем не сдобровать. «Ты куда ж это, родименькая моя?» — не сказала, Опропела Неонила Степановна. Настя опустила глаза. Говорить нечего, лучше молчать.
Отвечай, куда вырядилась?
Снова спросила Неонила Степановна. Однако же теперь голос у нее громкий, властный, как у самой барыни. И опять Настя в ответ ни слова, но глаза подняла, смотрит прямо, смело, не мигая. А чего ей бояться? Разве она худое задумала? А говорить все равно ничего не станет, как бы ей девушек не подвести опрометчивым словом.
«Молчишь?» — прошипела Неонила Степановна и подскочила к Насте.
Раз — и платок с головы ее сдернул, потом схватила за косу и поволокла за собой из девичьей.
«Мне не скаживай, перед барыней повинишься!»
Анфиска двинулась к Дуне. «Дуняшка, свет ты наш, будь заступницей, беги, спасай Настю! Проси за нее тетку, может, тебя послушает. Настю не накажут». У Дуняши скривился пухлый рот.
«Не пойду.
А на мою тетку и так и эдак.
А я проси, нашли дуру».
Девушки переглянулись и молча взялись за работу. А дело обернулось вот как. Хоть нынче воскресенье, а барыня Лизавета Перфильевна не в духе. Всю ночь не спала, блохи заели. Сходив к поздней обедне и откушав кофе, она надела капот, чепец и села в кресло. И капот, и чепец не первой свежести, кое-где в сальных пятнах. А чего бестолку рядиться? Капы для гостей? Барыня Елизавета Перфильевна была пудов на 6. Рыхлая, белая, похожая на тесто, что вылезло из квашни. Подбородок лежит у нее на груди, а глаза глядят сонно. В них ни мысли, ни желаний, одна скука.
«Неонилка!»
— вдруг говорит барыня, не повернув головы. Неонила Степановна тут же стоит за креслами, ждет барыниных приказаний.
«Сходи, дур, на кухню. Скажи, чтоб куриных пупков на беду сготовили, да чтобы имбиря не забыли положить».
Барыня любит покушать. И любит она блюда старинные, сытные, не какие-нибудь тартуфели,
а подовые пироги с горохом, с репой, с солеными груздями, лапшу с курой, поросячьи ножки с хреном.
Только Неонила Степановна убежала на кухню заказывать стрепухи куриных пупков на меду, барыня новая надумала.
Хорошо бы стерляжьей ухи отведать. Давненько не было.
Не успела Неонила Степановна вернуться, не успела доложить, что, мол, куриные пупки уже готовятся и что имбирь не забудут положить. А барыня ей уже о новом толкует.
«Поди, скажи, бестолковая твоя голова, чтоб мужиков послали на Волгу. Хочу ухи стерляжьей».
Неонила Степановна опять к двери. И вот тут-то на дороге на кухню услыхала она вроде девичий непорядок. Шум, смех, веселье. Подумала, опять эта самая Настасья Бушковская мешает кружевницам работать. Сейчас надаю ей. Заглянула Неонила Степановна в девичью, а там представление в самом разгаре. Как раз ее, самое, Настя передразнивает, а все девушки до упаду хохочут.
Света белого не взвидела Неонила Степановна. Вот, кажется, на месте растерзал бы пакостную девку. Ишь, чего посмела, и перерядилась к тому же.
Ухватив Настюшку за волосы, она поволокла ее к барыне на расправу.
«Сейчас ты у меня поглядишь, подлая. Сейчас мы с барыней тебя на конюшне. Узнаешь, почем путлиха».
Бледную, чуть живую от страха, втащила она Настю к барыне и швырнула перед ней на пол.
«Вот, матушка барыня, чего только задумала смутьянка. Перерядилась, невесть куда собралась».
А барышня лишь глаза скосила на Настю, ничком лежавшую на полу, и тут же перевела взгляд на прислужницу.
Наказала мужиков на Волгу послать.
Засуетилась Неонила Степановна.
«Да я, матушка, голубушка, вот и иду мимо девичьей, слышу».
Барыня приподнялась с кресел. В глазах теперь не скука, а гнев, ярость.
«Ты что, в своем уме? Не наказала еще, чтоб мужиков за стерлядью послали?»
И хлоп Неонилу Степановну сперва по одной щеке, потом по другой. Та позеленела.
не от боли, а от обиды. Ее, можно сказать, старшую изо всей барской челяди, барынину, советчицу и по щекам. Срам какой! Только с барыней шутки плохи, когда в гнев войдет. И Неонила Степановна со всех ног метнулась из комнаты. А барыня снова опустилась в кресло и теперь поглядела на Настю, сжавшуюся темным комочком у ее ног, и вдруг просила нехотя, беззлобно, вроде как бы любопытствуя со скуки. «Бежать, что ли?» — надумала. Настя подняла голову. Глаза ее встретились с глазами барыни. Хоть знала она, что люта бывает на расправу, Лизавета Перфильевна, сейчас почему-то не испугалась и, покачав головой, тихо ответила. В мыслях такого не было. И, может, потому что смелые и ясные были у Насти глаза, и бесхитростен взгляд был их, только барыню слова ее не разгневали. Помолчав, она спросила, а вырядилась зачем? Семь бед, один ответ. Настя голосом им ответила. Сказывают люди, будто у купцов Волковых представление. Поглядеть хотела, сказала и опустила голову. Теперь вся в барыниных руках. Захочет, забьет насмерть, захочет, помилует. А барыня со вниманием поглядела на Настю. Не про эту ли девку, говорят, будто складно сказки сказывает. Нужно бы послушать. Чего-нибудь страшное пусть расскажет. Только не на ночь, а то, упаси бог, приснится. Вслух проговорила. Больно прыткая. На том свете гореть будешь в адском огне. Виновата, прошептала Настя еще ниже, опустила голову. «Ладно», — вздохнув, сказала барыня, — «ради праздника прощаю, но только помни, в другой раз не помилую». Припадая на короткую ногу, вбежала Неонила Степановна. Мышиные ее глазки метнули взгляд на Настю, заявила перед барыней. «Как наказывали, так и сделана матушка наша кормилица. Самых лучших мужиков снарядила рыбку ловить. Антона да Леньку Безухов, да Алексашку. Обещают». Какую приволочь, чтоб душенька твоя порадовалась. А барыня и не слушает. Ну, ее, стерлядь. Лучше пошлет она кого-нибудь в гостиный двор. Взять у немца в лавке кровяных колбас. Спросила, кивнув на Настю. Кружева-то как? Научилась плести? Неонила Степановна замахала руками. Какое там, ничего не умеет, хоть бились, не бились. Когда так? «Пусть воду таскает», — проговорила барыня, отвернулась и от Насти, и от служанки. Неонила Степановна ушам своим не поверила, переспросила. «На конюшню-то послать смутьянку?» «Говорю, пусть воду таскает», — зевнув, повторила барыня и перекрестила рот. Неонила Степановна вскипела. «Как? Девчонка осрамила ее на всю жизнь, а ей за это ничего, даже...» Не постигали на конюшне. Да где ж тут правда, люди добрые? Однако перечить барыне страшно. Не с той ноги нынче встала, гневная. Вытолкнув Настю из господских комнат, Неонила Степановна потащила ее в сени. Потом пихнула с крутой лестницы прямо во двор и вдогонку крикнула.
«Поглядишь у нас теперь! В тепле до сухости жила, не ценила. А вот как станешь день деньской таскать воду, да ниоткуда-нибудь! «С Волги!»
Настюшка немного полежала на земле, потом поднялась, огляделась. Ну, бог миловал, ушла Неонилка. Что и говорить, лестница высокая, ударилась шибко. Обе коленки в кровь. Да что там коленки, сама жива осталась. А в лицо ей жаркое августовское солнце, блестящее, светлое, и облака на небе. Не плывут, летят друг за другом наперегонки. И ветер с Волги. Ну, да чего же хорошо вокруг? А стрижей-то сколько! И вдруг Настя засмеялась. Засмеялась весело, беззаботно. Ах ты, красота какая! Давно не приходилось вот так стоять и в небо глядеться. Нет, видно, счастливая она на свет родилась. А что воду таскать? Подумаешь, беда какая. Что у нее? Рук нет. Что она? «Дома воды не нашивала, что ли?»
Настя носит воду. Оно, конечно,
Ничего было таскать эту самую воду дома, в бабушках. Притащишь день коромысла 3-4, и все. Да и дорога там, в бабушках, не в гору, а по низинке. А здесь чуть свет поднималась Настя, и сразу по воду. Под гору с пустыми ведрами бегом, обратно с полными по крутой тропке. Еле шла, и так целый день, до самой ночи. Таскаешь, 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 таскаешь эту самую воду. И куда ее столько идет? Ох, рученьки мои бедные! Ночью глаз не сомкнуть от ломоты. А уж больно много шло воды в субботние дни. По субботам топили баню, мылись господа. И чада их, и все домочадцы. По субботам, правда, дед Архип помогал. Запрягал старого худого мерина, ставил на телегу бочку. И ни раз, ни два, и не сосчитать сколько. Ездили они к Волге за водой. Но Настя на житье свое не жаловалась. Не в моготу ей было только первые дни. Потом претерпелась. Что же, что трудно, зато сколько красоты перед глазами каждый день. Пусть загрубели руки, растрескались до крови, пусть к вечеру и плечи нуют, зато вольно ей, свободно. Рано поутру, еще солнце не поднялось, с ведрами в одной руке, с коромыслом на плече, Настя сбегала к Волге. Пробежит по длинным мосткам, сядет на доску у самой воды, обхватит руками колени и любуется. Вот перед ней Волга, лежит себе матушка-красавица, не шелохнется, весь Ярослав в ней отражается. Облака на воде будто по небу ходят. Только Насте чудится, что это вовсе не Ярославль, а другой город. Сказочный, поднялся он со дна речного, и весь ей виден сквозь прозрачную воду, голубой, с розовыми башнями, золотыми маковками церквей. И живет в этом сказочном городе старый добрый царь-волговик. Борода у него косматая, а на голове корона из рыбьих хвостов. Дочь у царя есть, прекрасная царевна. Ночью отражаются звезды в воде, и глаза у речной царевны, как звезды, что ночью видны на воде. Сидит она, Настя, на бережку, а царь с царевной зовут ее к себе в гости. «Иди, Настя, иди, будешь нам песни петь, будешь нам сказки сказывать, будешь веселые пляски плясать». А потом Настя зачерпнет воды, и нет ничего, ни сказочного города, ни неба, ни облаков. Только рябы и зыбульки побегут по реке, и маленькие волны забулькают у самых Настиных ног. Как-то встретилась она во дворе с Фленушкой. Та куда-то со всех ног бежала. Увидела Настю, обняла за плечи, к себе прижала и чуть не плачет от радости. Принялась жалеть. «Ну как, дышишь? Бедная ты наша!» Потом глянула на Настю и удивилась. «Смотри-ка, Настенька, да ты вроде ничего, разрумянилась как!» Настя засмеялась в ответ. «Да ведь я целый день с солнышком любуюсь, целый день с ветерком разговариваю. У нас без тебя скучно!» сказала Фленушка и вздохнула. «Сидим, спин не разгибаем, ни Анилка от нас не выходит. Мы теперь плетем кружево, самые тонкие, узоры по сетке из цветастой шелковой, серебряной и золотой канители выводим. Поверишь, совсем глаза слепнут». Тут уж Настя принялась жалеть Фленушку. Как похудела, глаза ввалились, не блестят. «А сказок теперь никто нам не сказывает», — шепнула Фленушка и убежала. «Неужто нет на земле такой разрыв травы, чтобы их всех из неволи высвободить?»
Еще одна встреча, а потом наступила осень, и зарядили дожди. В один из ненастных дней дед Архип вместе с Настей приехал за водой для бани. Настя черпала воду из Волги и сливала в бочку на телеге, а дед Архип просто так стоял и поглядывал по сторонам. Между тем берегом проходили двое. Один постарше, второй молодой. Молодой шел таким скорым шагом, что другой постарше еле за ним поспевал. Настя глянула на молодого и тотчас узнала. Да ведь это он, тот самый, который слушал ее летом в Троицын день. Она стояла тогда у плетёшка и пела. пела, помнится, любимую маменькину песню «Ах, туманы вы мои, тумануш!» Дед Архип сдернул с головы шапку и поклонился проходившим. Поклонился низко, истово, с уважением. Тот, который постарше, и не глянул на старика. Без внимания прошел мимо. А молодой кивнул деду и мельком посмотрел на Настю. Только, конечно, не узнал ее. Разве узнаешь, когда она сама на себя теперь не похожа? В рваной ветхой одежде, в разбитых лаптях, мокрая, грязная. «Кто такие?» — шепотом спросила Настя, когда двое, пройдя мимо, уже чуть виднелись за частой сеткой дождя.
«Заводчик наш, Ярославский, Волков, Федор Григорьевич», —
вполголоса объяснил дед. У Насти промелькнуло. «Неужто тот самый Волков, у которого представление показывал? Этим летом собралась она поглядеть на них? Да вместо этого к барыне на расправу угодила», — спросила у деда. «Тот ли?» — дед ответил. «Он самый». «Какой же Волков?» — не отставала Настя. «Молодой или другой, постарше? А тех двоих уж не видно. Только дождь шуршит по воде, и на мокром берегу следы их ног затягивает песок». Дед разговорился.
«Постарше — это так себе, можно сказать. Ничего. Волковские приказчики. А молодой есть сам Федор Григорьевич. Самостоятельный человек большого разума. Зря ж мне про него люди толкуют, будто он свои дела заводские бросил, а какими-то там потехами занялся. Пустые наговоры. Представление это, верно, у него в амбаре все лето показывали. Однако же и дела у него идут ходко. А разве худое эти представления? Вон, сыновья купца Соковникова, того, чьи лавки в земляном городе красным товаром торгуют. Срамота сказать. Чего эти молодчики учиняют?»
А Настя не слушала дедову болтовню. У нее свое в голове. «Значит, сам Федор Григорьевич подошел к ней тот летний день. Видно, хотел ее спросить. А она-то... Эх, глупая-глупая, застыдилась, кинулась бежать, словечко не дала ему вымолвить. А дождь все моросит, все сыплет. Рябой стала от него Волга, холодные сизые тучи низко свисли над водой. Осенний ветер треплет кое-где уцелевшие листья прибрежных раки. Пятно на потолке. Нынче барин Никита Петрович глянул на потолок в своем кабинете и разгневался. На потолке пятно, в левом углу над окном, большое пятно, и с прозеленью.
«Гришка!» — крикнул Никита Петрович.
Баринов камердинер Гришка явился тот час.
«Вы что, хама в отроде, смотрите?» — барин показал пальцем на потолок. «Дармоеды, бездельники, чтобы завтра побелить потолок, шкуру спущу!»
Выскочив от барина, Гришка постоял возле двери, почесал затылок.
«А ну, конечно, пятно! Так ведь сколько времени там было! И вдруг нате вам!» — заметил барин.
«Придется приказчика Петра Савельича сыскать, сказать, чтоб побелили. Да возьмет ли побелка, все равно проступит пятно». Приказчика Петра Савельича Гришка поймал во дворе. Тот Гришку выслушал, погладил окладистую бороду, тотчас почесал затылок и объяснил.
«Без купороса не обойти. Бели, не бели, а пятно будет».
Подумав, сказал.
«Нужно кого-нибудь к Волкову сгонять, купороса у них взять».
А по двору пробегала Настя, бежала из людской кухни. Стрепуха Варвара до отвала накормила ее кашей с конопляным маслом и сказала.
«Ладно тебе день-деньской воду таскать, хватит, залезай-ка на печку, отдохни в тепле».
На печь Насте не хотелось, и теперь, сытая и довольная, переобувшись, новые сухие лапти летела она по двору в одном летнем сарафане, лишь накинув на голову цветастый платок. Увидал ее приказчик, крикнул.
«Эй ты, как тебя?»
Настя остановилась, подумалась.
«Уж ты опять по воду пошли.
Ой, неохота же.
Где купцы Волковы живут, знаешь?» — спросил приказчик.
Настя хоть и не знала, но головой закивала. «Как же, мол, знаю, знаю».
«Беги к ним. Нынче к вечеру пусть купоросы доставят, сколько надо. Скажешь, Никита Петрович, кабинет купоросить станем. Ну, чего выторщилась?»
Настя метнулась к воротам. Как была в одном сарафане, так и побежала. Боялась, чтоб приказчик не раздумал, чтобы кого другого вместо нее не послал. А дождя в этот день не было. Сухим ноябрьским ветром землю обмело и высушило. Репетиция. Сегодня, как вчера, как третьего дня, как всю последнюю неделю, идет репетиция Хорева. Трагедии в пяти действиях в стихах Александра Сумарокова. Наступлением дождей представления в кожевном амбаре прекратились. Холодно там стало, сыро, и зрителям смотреть неприятно, и актерам играть на сцене. Да и нужды особой нет продолжать спектакли в амбаре. На Никольской улице уже начата постройка настоящего большого театра. Вот для этого нового театра Волков со своими товарищами и готовит разные пьесы. И одна из них – Хорев, читка которого идет сейчас в небольшом покойчике Полужинского дома. Здесь собралась вся компания любителей актеров. По тем временам они назывались «Охотные комедианты». Тут и сам Волков, и семинарист Ваня Нарыков, и оба брата Федора Григорьевича, Гаврила и Григорий Волков, и цирюльник Яков Шуской, и два писца-канцеляриста Иван Иконников и Яков Попов, а также все остальные. Всего человек 15. В горнице душно, репетиция идет давно. Начали, когда сквозь небольшие квадратные оконца еще пробивался неяркий свет пасмурного осеннего денька. Сейчас пришлось зажечь несколько свечей, вставленных в медный шандал. От большой печи, облицованной нарядными блестящими зарослями, так и пышет. Подняли оконную раму. Все равно жарко. Распахнули настежь и дверь горницы. В руках у Волкова книжка, которую еще летом купил он в Москве у старого лоточника на Красной площади. Роли распределены примерно так, как он тогда же наметил. Кия, князя российского, будет представлять Иван Иконников. Хорева брата его и наследник, он Федор Волков, завлоха бывшего князя Киев-города, брат Гаврила Волков, а Снельду, дочь Завлохову, Иван Нарыков. Так уж повелось у них. Слово Федора Григорьевича – закон для всех его товарищей. Хотя среди них он и не самый старший, все охотно подчиняются ему, слушают его советы. Сейчас Федор Григорьевич слушает, как Ваня Нарыков говорит роль киевской княжны Аснельды. В те времена женские роли обычно исполняли мужчины. Не принято было женщинам выступать на сцене. Впрочем, Ваня Нарыков вполне подходит для женских ролей, которые обычно играет во всех комедиях и трагедиях. Среднего роста, худощавый, с тонкими чертами лица, красивыми ласковыми глазами. Волков и Ваня Нарыков стоят посреди комнаты. Все остальные сидят, кто на скамьях вдоль стены, кто на тяжелом окованном железном сундуке, а кто просто на полу, молча слушает. Ты вникни, Ваня, вникни в душу молодой, плененной врагами княжны, обрывая Нарыкова на полусловие, горячась восклицает Волков. Пойми силу ее чувств, дочерняя любовь к отцу борется с пламенной любовью к Хорьву, врагу отца. И Волков сам начинает говорить монолог о Снельде. Он говорит с увлечением, то понижая голос до шепота, то громко, со страстью, произнося отдельные слова и фразы. «Стеню беспомощно, крушуся безнадежно, льется в жилах кровь, тревожит дух мятежно, треплю и мучуся без всяких оборон. Людям, ни богам, ни жалостен мой стон». «Ах, Федор Григорьевич!» — восклицает Ваня, когда Волков кончил. В голосе его почти страдание. «Разве я не понимаю? А начну?» И застревают слова. «Вижу, что говорю не так, а как? Пока не пойму». «Повтори сызнова», — говорит Волков. Лицо его становится сурово, даже несколько угрюмо. Ни тени улыбки в глазах, губы сжаты. Так он всегда в часы работы, строгий, не дающий спуску ни себе, ни товарищ, безжалостный к малейшему попустительству, особенно если это касается любимого им театрального дела. Ваня начинает снова. «Стеню беспомощно, крушуся безнадежно». И никто не заметил, что возле дверей, распахнутых настежь, уже давно стоит девушка худенькая в старом домотканном сарафане. Коса у нее перекинута на грудь, руки мнут цветастый платок, сдернутый с головы, а глаза с жадным вниманием смотрят на все, что происходит сейчас в комнате. Как попала она сюда? Вот так и попала. Бежала за одним, нашла другое. Настя давно потеряла счет не только минутам, но и часам, что находится она здесь. Сперва, кажется, был дневной свет, а теперь вот, горят свечи. Забыла она думать о купоросе, за которым прислана сюда. Забыла, что велено ей было слетать и мигом вернуться обратно. Обо всем она забыла. Сейчас она вся превратилась в дух, стараясь и умом, и сердцем вникнуть в то прекрасное и непонятное, что происходит в ней. Какие только слова! Какие же слова здесь говорят! Этаких она еще никогда не слыхала. Нет, они не сказку представляют. Такое и вправду может случиться. Ей жаль до слез прекрасную княжну Аснельду. Бедняжка так убивается, как горюет, что нет ей счастья с милым. Настя, чуть шевеля губами, следом за Ваней Нарыковым повторяет Аснельдины слова. «И людям, ни богам не жалостен мой стон. Дали бы ей сказать, она умолила бы грозного отца не мешать ее любви, приложила бы обе руки к сердцу, упала бы перед ним на колени, слез бы не пожалела. Батюшка родимый, неужели не видишь, как душа моя тоскует?» Незаметно для себя Настя сперва оказалась на пороге горницы, а потом, сделав несколько небольших шагов, очутилась и в самой горнице, где шла читка пьесы. Кто-то попробовал оттолкнуть ее обратно к дверям, но она была сейчас как во сне, не поняла, что от нее хотят, только молча отвела плечом руку, которую ее толкала, мол, не трогайте меня, не мешайте мне, и осталась стоять, где стояла. И было во взгляде этой девушки, и в том, с каким страстным и пристальным вниманием слушала она нечто такое, что ее больше не трогали и позволили находиться здесь. А Ваня Нарыков, произнеся последние слова, с надеждой и тревогой взглянул на Волкова. Ну что, так или не так? И вдруг за спиной, из темноты, куда еле доставал неяркий свет свечи, кто-то с тихим вздохом проронил. Нет, не так. Ваня Нарыков и Волков оба быстро повернулись на голос и оба увидали Настю. Брови у Волкова нахмурились. Откуда она взялась, кто такая? Он не терпел, когда посторонние присутствовали во время репетиции. «Ты здесь зачем?» — резко спросил он Настю. «Кто позволил?» А Настя что только на нее нашло? Откуда смелость взялась? Она ничуть не испугалась ни этого сердитого голоса, ни этих нахмуренных бровей, ни холодного блеска, который появился в глазах Волкова. Чуть подалась вперед, сказала очень тихо. «Вот ведь как надобно!» Была в ее лице, в голосе, во всех движениях милая подкупающая простота, непосредственность и вместе с тем какое-то настоящее, неутешное девичье горе. «Смотри ты!» — пробормотал Волков, разглядывая девушку. Но, проговорив всего лишь несколько слов, Настя запнулась, а запнувшись, сразу смутилась и смолкла. «Ты кто же такая?» — спросил Волков и подошел к Насте поближе. «Откуда ты?» Настя не ответила. Сделала было легкое движение, чтобы убежать из горницы, и не убежала. Будто завороженная смотрела на Волкова, прижимая к груди свой цветастый платок. «Да откуда ты?» — снова спросил Федор Григорьевич. Взгляд его уже не был сердит. Он все с возрастающим интересом смотрел на незнакомую девушку, так неожиданно очутившуюся среди них. И вдруг из глубоких недр памяти возникла. И тот летний полдень, когда он возвратился из Москвы, и плетень, что тянулся вдоль дороги, и поющая за плетнем девушка, так внезапно убежавшая в глубину сада. Неужели это она, та самая? Вот это, что стоит перед ним с такими испуганными глазами. А память у Волкова была превосходная. Раз увидев человека, он навсегда запоминал его лицо. И, улыбнувшись Насте, он весело спросил. «Погоди, погоди, ты почему ж убежала тогда?» Но Настя глядела на Волкова и слова не могла из себя выдавить. Давешняя смелость у нее пропала, а сейчас ей хотелось провалиться сквозь землю и от стыда со страха.
«Нет, ты скажи, почему убежала?» — продолжал Волков все с тем же веселым добродушием.
Наконец Настя чуть слышно прошептала. «Испугалась!»
«А сейчас?»
«Еще пуще боюсь!»
Совсем сконфузившись, Настя закрыла рукавом лицо и метнулась за дверь. Волков загородил ей дорогу.
«Не бойся, мы не страшные», — сказал он, засмеявшись, и все, кто находились в горнице, тоже засмеялись.
Тогда Настя глянула поверх рукава сначала одним только глазком, потом и другим, а там и вовсе отвела от лица руку и вроде бы совсем перестала бояться. А Волков снова стал серьезным и принялся задавать ей вопросы за вопросом. «Звать-то как? Настей? Чья она? Крепостная помещика Сухарева? Ну как же, Никиту Петровича он знает. Нет, не знаком, однако, как не знать? Грамотная ты, Настя?»
Настя покачала головой. «Нет, Бог не вразумил».
Волков подумал. «Да чего он спрашивает? Какая может быть грамота у крепостной? Но все-таки... Настя, как же ты запомнила стихи, которые за Ваню говорила?»
Опять к Насте вернулась смелость, и она с лукавым задором ответила. «Уж как запомнила, не ведаю, а запомнила».
«А родом ты откуда?» — спросил Федор Григорьевич снова.
«Из Обушков», — сказала Настя, и застенчиво краснея подняла на Волкова доверчивые глаза. «Знаете, где наши Обушки?»
С этого самого дня для Насти наступила счастливая пора жизни. Волков сказал ей тогда же на прощание: «Коли хочешь, можешь приходить к нам».
Да, так и сказал: «Коли хочешь, можешь приходить». «Ах, Федор Григорий, Федор Григорий, какие слова ты сказал!»
Поутру чуть открывались у Насти глаза, все помыслы ее были об одном — как бы скорее вырваться и бежать на пробойную улицу, где в знакомой Горенке каждый вечер читали то одну пьесу, то другую Федор Григорьевич, так ласково ее приветивши. Натаскав полной катки воды, а по воду ходить стало труднехонько, из проруби приходилось брать. Наступили морозы, и тяжелыми льдами сковала Волгу.
Настя поближе к вечеру отпрашивалась у стрепухи Варвары. «Можно тебе?» Та ее отпускала безо всяких, полюбила ласковую работящую девушку.
«Иди, иди, ладно, хватит воды».
И дед Архип, подняв голову от лаптей, который плел для всей деревни, негромко бурчал.
«Не хватит, принесу за тебя, примечай только получше. Вернешься, расскажешь».
Так уж повелось с того первого вечера, когда, прибежав от Волкова, Настя принялась рассказывать все по порядку, и как неприметно стояла она за дверями и сперва смотрела, дослушала, и как потом в горницу ступила, и как не стерпела, да начала говорить, и как сам Федор Григорьевич ее хвалил. Тот вечер впервые в закопченной людской избе раздавались звучные, непонятные и, может, именно своей непонятностью притягательные стихи Сумароков. Настина цепкая память схватила почти все, что она слыхала на читках, и то, что она потом рассказывала в людской, для всех было похоже на выдуманные ее чудесные сказки, которыми она прежде тежила своих подруг девичьи. Ее возвращение ждали. Лишь только распахивалась забухшая наружная дверь, и Настя вбегала в избу. С печи или из дальнего темного угла раздавался нетерпеливый голос.
«Ну, чего там нынче-то было, сказывай».
И Настя начинала прямо с порога. Нынче у них комедию представляли про судью Шемяку. Сам Федор Григорьевич сочинил. Ох, смех-то было! Ну, все животики надорвали. И тут начинала Настя свое представление. Одна на все голоса говорила. Из-за жулика судью Шемяку, который без мзды никак не мог обойтись, у него неправое дело было правым становилось, лишь бы в руку деньги ему сунуть. И за умного его слугу Карпу говорила, и за глупую дочку Купцову Дашу, и за купца из Санкт-Петербурга Сидора Силуяновича Проторгуева, хоть важный человек, а тоже жулик. А карпа у них Яков Данилович Шумской представлял. Сейчас покажу как. До поздней ночи никто не ложился. От крепкого мужицкого смеха вздрагивало и колебалось пламя лучины, что горело на шестке. «Ох-ох-ох!» — держась за животы, смеялась Варвара. «Да ты хоть бы перекусила малость, ведь голодная!» И она подсунула Насте сбереженные для нее остатки еды. «Куда там? Да еды ли?» Настя прохаживалась пузом вперед. «Ну, не дать не взять! Сам пакостник и взяточник, судья Шемяка!» «Ой, убора!» — хихикал беззубым ртом дед Архип. «Вали, Настя! Так его, окаянного, так его!» Шлепая могучими ладонями, подначивал рябой мужик Кузьма. «Есть правда на земле!» Скотница Аксинья хохотала до упаду, утирая краем подола. А в той горенке у Волкова Настюшка сидела тихая, как мышонок. Слова от нее никто не слыхал, если без надобности. Знала свое место, только смотрела и слушала. Щеки у нее горели жарким румянцем, глаза светились, и вся она была как растенница, что прежде чахла в темноте, а теперь на свету вдруг зацвело и зазеленело. Иной раз Насте казалось, что Федор Григорьевич и не видит ее, и не знает, что она сидит сбоку, примостившись на краю сундучка, а он вдруг подойдет к ней и спросит. «Запомнила слова, какие сейчас Ваня говорил?» «Запомнила», — отвечала Настя, и рабея поднималась с сундука, на котором сидела. «Повтори». «И Настя повтори, слово в слово, ничего не пропусть». «А теперь объясни, про что тут?» — требовала Волков. И большую частью Настя молчала. Молчала, потому что объяснить не могла. Мало она понимала из того, что сейчас говорила. Просто запомнила по порядку. «А о чем там? Где ж все пересказать?» Тогда Федор Григорьевич принимался растолковывать ей все самыми простыми словами. Терпеливо говорил, обстоятельно, понятно. А потом приказывал сесть обратно на сундучок и слушать дальше. Настя садилась. А сердце в нее так стучало. Не сердится ли Федор Григорьевич на нее, на бестолковую? Вон как глянул, строго, без улыбки. А вдруг нынче же и скажет, нечего тебе тут делать. Совсем ты без понятия, девка. А Насте легче умереть теперь, чем не бывать здесь, в этой горнице, не видеть ставших милыми ее сердцу людей, и Ванюшки Нарыков, и Якова Даниловича, и всех остальных. Дня не может она прожить, чтобы не сбегать в дом на пробойной улице, чтоб не поглядеть на них, чтоб не послушать Федора Григорьевича, речей его умных. Белый свет обернется для нее черной ночью, коли скажет он: «Нечего тебе тут, Настя, делать, не мешай нам больше». Не знала она, как часто Волков, говоря про нее своим товарищам, разводил руками.
«Диву я даюсь на нашу Настю. Откуда что берется? Неграмотно, не понимает, о чем говорит. Но какая сила чувств, какие краски и переливы в голосе! Этот алмаз будет прекраснейшим бриллиантом, если его обработать».
Случалось, что, устав после репетиции, кто-нибудь предлагал: «Не спеть ли, братцы?» А петь они любили, и более других Волков. Чаще всего пели песню, которую он сам и сочинил. Запевал обычно один человек – Миша Чулков, либо Гаврила Волков. У них были красивые мягкие голоса. Начинали тихо и задушевно. «Станем, братцы, петь старую песню, как живали в первом веке люди». Хор подхватывал припев тоже очень тихо и проникновенно. «О, золотые, золотые веки, вас счастливо жили человеки!» Но с каждым повторением крепчал и наливался голос запева, и все громче пел хор. «Не гордились и не унижались, были равны все и благородны». А последние фразы песни звучали как-то грустно, словно горюя, а не сбыточно. «Так прямые жили человек, те минули золотые веки». И хор чуть слышно, почти шепотом, заканчивал.
О, золотые, золотые веки! Вас счастлив жили человек. Не передать словами, как нравилась Насте эта песня. Слушала бы она с утра до ночи и с ночи до утра. А больше всего нравились ей вот эти слова. Не гордились и не унижались, были равны все и благородны. Неужто может быть такое, чтоб равны были все и благородны, чтоб не гордились одни, а других бы всю жизнь не унижали? Поздним вечером бежала она домой, бежала самыми укромными переулками, закоулками, через плетень перелезла, по сугробам на огороде проложила узкую стежку дорожку. Только бы не повстречать кого не надо. Не сомневалась, коли барыня узнает, то не помилует. Но пока все было ничего, и Настя почти каждый вечер бегала по луж-дом.
Театр накануне открытия. Как могло случиться, чтобы за столь краткий срок театр, даже мечты, о котором недавно казались Волкову не только дерзновенными, но и неизбыточными, был накануне своего открытия? Этот вопрос не раз задавал себе Федор Григорьевич. Думал, удивлялся и радовался. Совсем же недавно все было. Детство, годы учения в Москве, школьные спектакли, на которых он и его друзья, однокашники с увлечением и со страстью представляли духовные драмы, сочиненные Дмитрием Ростовским, Симеоном Полоцким, Феофаном Прокоповичем. Даже пытались тогда играть некоторые пьесы великого француза Мольера, приспосабливая их для своих школьных спектаклей. Потом возвращение в Ярославль. А любовь к театру и театральным представлениям становится еще сильнее. Вокруг него, Волкова, собирается целая компания молодежи. Все они любители театра, охотные комедианты. И снова ставятся спектакли. Они идут в доме отчима Полушкина для очень тесного круга друзей и знакомых. А это скучно, не удовлетворяет. Да кроме того, желающих попасть на эти комнатные спектакли становится все больше и больше. Комнаты не могут всех вместить. Помнит он ту последнюю ночь на Красной площади перед отъездом в Ярославль. Причудливые блики месяца сияют в выпуклых стеклах Василия Блаженного. И кремлевские башни, молчаливые и строгие, и часы с заморской музыкой проиграли полночь, а он сам со своими мыслями и думами. И от этой ли торжественной тишины, что царила вокруг, от красоты ли этой летней ночи, но он начинает сначала тихо, в полголоса, потом все громче, все звучнее говорить любимую свою оду Ломоносова. «Лице свое скрывает день, поля покрыла влажна ночь, зашла на горы черная тень, лучи от нас склонились прочь, открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездни дна». И кажется ему, что голос его из края в края площади эхом отдается среди молчаливых стен и башен Кремля. А наверху над его головой звездным шатром повисло небо. Столько звезд, что даже свет месяца не может притушить их мерцающего блеска. Потом ему пришлось бежать без оглядки. Замелькали огни фонарей. Это к нему оттуда и отсюда со всех концов устремились растревоженные его голосом стражники. Не тогда ли ему впервые пришло в голову, а если то там бар, что стоит у них во дворе пустым уже много лет, если взять его, да приспособить на первый случай для их представлений. Сколько народу потянулось на воскресные спектакли. Из всех уголков Ярославля уже и амбар стал тесен. И вот, наконец, открытие нового театра, огромного, на тысячу зрителей. Постройка его подходит к концу. А строил этот театр, можно сказать, весь Ярославль. Спору нет. Немалую толику денег вложили в это дело они, Волковы, пять братьев. Но разве им одним по силам было бы поднять такую постройку? Да еще за такое короткое время содержатель ленточной фабрики Федор Холщевников с сыном Егором Оба страстные театралы прислали для постройки теса и бревен, дал кирпича. Купец Григорий Серов, тоже любитель театральных представлений, он и сам иногда ставит у себя в доме спектакли. Кузьма Крепышев прислал сказать, что пусть, мол, не сомневается. Он отпустит холста на занавес и декорации. Бесплатно отпустит, и сколько потребуется. Кто дал красок, кто гвоздей, кто кровельного железа. И закипела работа. Явились и плотники, и столяры, и маляры, и кровельщики. Да нет, без денег пришли работать. Гончарных дел мастера, ими славится Ярослав, сделали для печей их будущего театра фигурные изразцы с разноцветной поливкой, зеленой и желтой. Теперь большое деревянное здание театра стоит готовое. Снаружи оно ничем не примечательно, просто длинный сарай без окон. Да и внутри в нем нет ничего особенного, разве только большая удобная сцена и нечто вроде чуланов позади ее, где смогут переодеваться актеры. Но ведь главное в другом, сколько людей смогут смотреть их спектакли. Кто хочет, тот и смотри. Можно и одну копеечку за вход. Сейчас все они, сам Федор Григорьевич и оба его брата, и остальные актеры, заняты устройством сцены, декорациями, освещением, костюмами. Все они на время превратились в декораторов, костюмеров, маляров и плотников. Поскорее хочется открыть театр, а работы, кажется, прибывает с каждым днем.
Тратная пора.
Федор, Федор, поди-ка глянь,
крикнул Гаврила Волков, подзывая брата.
Чего ты подбавить надо? Не то синий, не то зелень. Не тот колер, мертво очень.
Он отходит от холста. Издали смотрит на темно-серые, почти черные мазки. Это декорация скалы первому спектаклю «Милосердие Тита». Пойдет в день открытия театра. Волков подходит к Гавриле. Некоторое время молча смотрит на скалы. Потом берет у брата большую кисть и, обмакнув краску, уверенной рукой кладет несколько широких мазков. Но не синих. И не зеленых, как думалось Гавриле. Нет, густой багрянец заиграл на скалах. Точно лучи заходящего солнца, пробившись сквозь тучи, брызнули на мрачный пейзаж.
«Ловко!» — усмехнулся Гаврила, отойдя от холста на несколько шагов. «Чего там, врать не стану. Мыслях не было мазнуть багрянцем».
А Федор Григорьевич уже хлопочет в другом месте. С Яковым Даниловичем Шумским прилаживает освещение сцены. Театр большой, зрителям дальних рядов плохо будет видна игра актеров, если не позаботиться об ярком освещении. После долгих поисков и размышлений Федор Григорьевич предложил сделать так. Подле каждой масляной лампы, поставленной на краю помоста, прикрепить хорошо отшлифованный лист меди, выгнутый полукругом. Блестящая медная поверхность будет не только отражать свет лампы, тем увеличивая его яркость, но и отбрасывать лучи на лица актеров, декорации.
«А если малость наклонить?» — предлагает Шумской и слегка нагибает полукруглый лист ближе к огню. «Обидно ведь. Больно много драгоценного нам света бестолку уходит вверх, на потолок».
Федор Григорьевич с сомнением качает головой.
«Нет, тоже нехорошо. Лица будут в темноте, ноги же освещены.
А если вот этак?» — живостью говорит он и пристраивает сверху, над масляной лампой, медную пластину.
«Как, Яков?» «А ничего, получается».
И правда, свет под широким углом направлен теперь и не на пол, и не на потолок, а прямо на лица тех, кто будет играть на сцене. Очень хотелось волковцам открыть свой театр на святках. Но вот уже декабрь на вторую половину. И святки вот они на носу на днях начнутся. А работы, можно сказать, не в проворот. Никто не сидит без дела. Кто молотком орудует, кто грунтует холсты для будущих декораций, кто самые декорации пишет. А все-таки до открытия, ох, как далеко.
«Федор Григорьевич! А Федор Григорьевич!» — зовут плотники.
Этим нужно показать, какой высоты делать скамьи для сидения в первых рядах, а какой в дальних. И тут явились за Волковым из хора архиерейских певчих. Они разучивают вступление к пьесе. Не зайдет ли Федор Григорьевич, не покажет ли, Что-то не ладится у них. Все стороны блистательного и разностороннего таланта Волковы проявляются в эти странные для театра дни. Когда театр строился, он был его архитектором. По его чертежам и рисункам сделали само здание. А теперь без него, без его совета и указаний, казалось, никто шагу не может ступить. Наделенный тонким и острым умом, он обдумал все оборудование сцены. Подъемный занавес, отодвигающие в стороны боковые кулисы, освещение и, наконец, машины для разных сценических эффектов. Как-то уставшие после рабочего дня все уселись на сцене. И здесь, как горенки, после репетиции один из них предложил: «Поем, брат, что ли?» И запели. И вдруг Федору Григорьевичу показалось, словно чего-то не хватает в их хоре. Нет той тонкой звуковой окраски, которой привыкло ухо. Вспомнил, где же Настя, почему ее не видно последнее время. В сутолке этих дней было не до нее, а вот сейчас как-то пусто. Привык он видеть ее милое лицо, ясную улыбку, ее веселую готовность каждому помочь. «Что это Насти нет?» — спросил он, когда кончилась песня. «Может, не знает, где мы теперь собираемся?» «Знает», — ответил Гаврила. «На медне повстречал ее, спросил о том же. Говорит, сейчас никак вырваться не может». «Да ведь какой с нее спрос?» — прибавил Иконников. «Крепостная!» — Волков задумался. И снова пришло на ум то, что знал давно. Да, подневольная Настя, крепостная. Что хотят господа, то с ней и сделают. Их воля, не ее.
Свят. На святках к Сухаревым понаехал полон дом гостей. Из дальнего поместья приехала сестра Никиты Петровича, Мария Петровна. Приехала в тяжелой колымаге, лошади цугом. При Марии Петровне в колымаге муж, дети, а в кибитке приживалки, няньки, мамки, две дворовые девки, да баринов слуга. Явились из Углича и свати Елизаветы Перфильевны старая барыня Головина. Та привезла с собой 5 кошек, и при каждой кошке по дворовой девке для ухода. Стрепуха Варвара на людской кухне совсем с ног сбилась. Легко ли накормить этакую ораву? Тут и своей-то дворни, слава богу, хватает. А с гостями сколько прибавила. Готовка шла от зари до зари. И на барской кухне тоже. Готовить начинали с раннего утра, лишь к ночи еле управлялись. Из деревень пришли обозы с мороженными гусями, утками, курами, индейками, с копченой, вяленой, сушеной рыбой. Из кладовых то и дело выкатывали бочонки солонину и свинину, вытаскивали кулями муку, крупу. Обедать садилось человек до 40. Обедали не меньше 3 часов. На обед подавали 5 перемен. А сколько блюд в каждой перемене, и сосчитать трудно. На святках в Ярославле так было почти в каждом помещичьем доме. Пиры шли за пирами, вечерами маскарады, балы, да еще всякие другие увеселения. Ярославцы хвалились. «У нас, как в Москве или в Санкт-Петербурге, понимаем, как нужно время проводить». А Настя все таскала и таскала воду. Для нее праздник был не праздник. Какое там? Сколько народу надо кормить, напоить, в бане помыть. И везде всюду-то водиться, что таскает она с Волги. Везет во двор салазки с каткой, перельет воду в бочку, что стоит в сенях людской избы или в другую, что при барской кухне или в третью, что в бане. Чуть переведет дух и снова по воду. Настю подмогу отрядили Груньку, скотнице Натальи дочку. Наталья слезно просила: «Ты не замай мою Грушеньку, смотри, какая из себя хиленькая, и годков ей мало». Пообещала беречь Груньку. Воду из проруби сама вытаскивала, Груни не давала. А Груня только салазки толкала, когда в гору тянули, да приглядывала, чтобы катка с водой не свернулась на бок. А вода в проруби темна, холодна. Опустишь ведро, а его словно кто за дно ухватит и держит. Не похоже, чтоб в этой темной студеной воде жила прекрасная царевна с глазами, как небесные звезды.
Небось, на зиму уплыла далеко-далеко в теплые края, а сейчас подо льдом злые чудища подводные. Они держат ведра с водой, никак их не вытянешь.
На седьмой день свято, как раз под Новый год, дед Архип поднялся с лежанки и сказал:
«Вы, девоньки, как проклятые! Вот уж истинно говоря, в чем кошки веселье, в том мышки слезы. Сходить на ягом, погуляйте, нынче я повожу за вас воду».
И дал Насте и Груне по копейке, чтобы купили себе чего-нибудь ради праздника, или орехов, или стручков цареградских сладких, или сушеный круг, что ли. Дед он богатый, ему за лапти иной раз копейку дадут, иной раз и полторы копейки за пару. Дедову копейку Настя спрятал. Как же, будет она сласти себе накупать, не маленькой, обойдется и без орехов. А вот люди говорят, будто засмотрение в новом театре на Никольской улице деньги придется платить. За какие места по 6 копеек будут брать, за какие — только 1 копейку. И Настя, низко в пояс поклонясь деду: «Спасибо, дедушка, вечерком тебе рубаху постираю, где надо, и заплаты положу». На праздничном гулянье на площади возле гостиного двора уже с неделю стоят балаганы. Там и есть главное веселье. Туда и кинулись Настя с Груней. Пришли, и сразу обе глаза разбежались. И то хочется поглядеть, и это. А глядеть и правда есть чего. Тут и катальные горы стоят, и карусели крутятся, и мужик с ученым медведем разные фокусы показывают. А музыканты на чем только не играют. И на дудках, и на гуслях, и на домбрах. Балагуры надрыгваются, зазывают народ на представление. «Эй, люди добрые, молодцы хорошие, молодки пригожие, не гнушайтесь, захотите, на потеху поглядите. Оно и верно, что на Масленице веселее, чем на Страстной Пятнице. Однако же и на святках потеха, животы надорвете от смеха».
«Ой, Настя!» — шепчет Грунька, цепляясь за Настин рукав.
«Боязно ей такой сутолоки от Насти отстать. Давай в балаганы сходим, чего там, посмотрим».
Настя объясняет: «Как же они пойдут, деньги платить надо за смотрение».
«Так у нас с тобой припасенный копеечек», — не отстает Грунька.
«Дед ведь дал».
«Моя копеечка заветная, на одно дело отложенное».
А навстречу идет пирожник, горячие пироги тащит. И этот народ зазывает, кричит на всю площадь: «Эй, кому с пылу жару, на копейку пару!»
Груньке и пирогов охота отведать.
«Ой, Настенька, давай на мою копеечку купим. Тебе пирог?
Мне пирог.
Может, они зайчатиной?»
Но Настя тянет Груню дальше.
«Глядите-ка! Глядите, куклы какие, вот умора!»
Они остановились перед высокой ширмой и глаз не могут отвести. Из-за ширмы видно, поверху Петрушка со своей женой Пегасией пляшут. На нем кафтан полосатый, колпак с бубенцами, а нос, что твой огурец, только красный. Вот где веселье так веселье! А Петрушка кончил плясать и давай гнусавить на всю площадь тонким-притонким голосом:
«Жену мою Пегасию видали, вести про нас с ней слыхали. Мы хоть и не богатые, да у нас носы горбатые, и хоть с виду мы не пригожи, да не носим на себе рогожи. 3 дня мы надувались, и 3 дня танцевальные башмаки обувались, 3 дня колпаки с пером одевались».
Потом Пегасия прыгнула вниз, и вместо нее цыган с лошадью. Тут совсем потех пошла. Петрушка начал с цыганом за лошадь торговаться. Настя до упаду смеялась. Мороз стоит трескучий, а ей впору хоть платок себе скинуть, до того жарко.
Вдруг она увидела Федора Григорьевича. Он стоял неподалеку,
тоже смотрел на Петрушку, а веселился больше всех и в ладоши хлопал. И что-то подсказывал Петрушке и подначивал.
Так его, жулика, кнутом, кнутом.
Тут Насте стало уж не до Петрушки. С Федора Григорьевича глаз она не сводит. Ишь ты, разрумянился, да никак
сам пойдет плясать с Петрушкой. Она-то думала, что ему, умному ученому, Петрушкино зарство и вовсе ни к чему. Оказывается,
неужто не обернется, хоть разок, неужто на нее не глянет?
Почувствовал ли Волков Настин взгляд, или просто так повернул голову в ту сторону, но только увидел Настю, а увидел, тотчас заспешил к ней.
«Настя, ты ли? Здравствуй!»
Настя все зарделась, и любо же ей, что Федор Григорьевич подошел и заговорил с ней, улыбнувшись, поклонилась ему в пояс. «Здравствуйте, батюшка мой Федор Григорьевич!» А Волков остановился рядом и стал показывать Насте на Петрушку.
«Видала, как с Пегасией отплясывал? Понравилась тебе, Настя? Я с малых лет пристрастен к этим забавам. Люблю глядеть. Хлесткая, весело!»
Настя смотрела на Волкова, глаза у нее сияли, как звезды.
«Ты глянь, как он их лупит!» — продолжал веселиться Волков. «Ну и ловкач! Так их! Так их!»
И вдруг, отвернувшись от ширмы, над которой Петрушка теперь расправлялся с квартальными, просил Настю совсем другим голосом.
«Сколько времени не была Настя! Али забыла нас?»
«Что вы, Федор Григорьевич, не ли забыть? Только...»
Настя опустила голову и тихо обронила.
«Разве моя воля? Я же господская!»
И замолчала, а потом еле слышно промолвила.
«Коли проведает барыня, плохо мне будет».
Глаза у Волкова потемнели, с горячностью начал.
«Да за что ж на тебя гневаться? Что худого, если посидишь и посмотришь, как мы пьесы представляем?»
Настя еще ниже склонила голову, знала. «Может, ничего в том нет, что почти каждый вечер она пропадает на пробойной улице, но тяжела будет расплата, коли дознается о том барыне Лизавета Перфильевна». А Волков продолжал еще короче.
«Ну, хочешь, Настя, я скажу к твоему барину, скажу, мол, так и так».
Настя не дала ему договорить, в лице переменилась, затрепетала вся, за рукав его схватила.
«Федор Григорьевич, батюшка мой, разве можно?»
И снова замолчала. Теперь молчал и Волк.
Тяжелое раздумье легло на его лицо. Вокруг веселье, свист, шум, смех, какие-то выкрики. А они стоят, Федор Григорьевич и Настя.
Оба молчат, и у обоих мыслях одно и то же. Наконец Волков тряхнул головой, словно отгоняя от себя эти невеселые думы, сказал:
«Ладно, Настя, тебе виднее. Коли нельзя, то и не пойду. Тут другое надо придумать. А что, пока не знаю. Одно помни: я тебе заступник во всем».
И сразу, точно не было между ними этого разговора, начал он о другом и снова совсем другим голосом. «Мы сразу после крещения открываем наш театр. Хотим 7 января.
А как же? Про это все толкуют, малые и старые.
Приходи, Настя, мы будем Титова «Милосердие» играть. Помнишь? Читали эту пьесу?»
«Приду, Федор Григорьевич».
«Обязательно приходи, за кулисами тебя поставим».
«Крунюшка!» —
воскликнула Настя, когда Федор Григорьевич от них отошел.
«Пирогов не хочешь ли?» «Ой, хочу!»
«А давай купим».
«Каких купим?»
«Есть и охота, не знамо как».
«Каких купим? Зайчатиной? А может, лучше с потрохами?»
«Хоть зайчатиной, хоть еще с чем. Мне все равно».
«А копеечка твоя разве не заветная?» —
помнила вдруг Грунька.
«Ведь говорила, она больше мне не нужна»,
— засмеялась в ответ Настя. «Бывают же такие дни, когда солнце светит только для тебя, и для тебя сверкает снег алмазами, и золотые купола церквей, и смех, и веселье, и все на свете лишь для тебя одной».
7 января 1751 года. Ни сам Федор Григорьевич Волков, ни его товарищи-актеры Нарыков, Шумской, Попов, Чулков и другие, конечно, думать не могли, что число это войдет знаменательной датой в историю русского театра. Тот день, когда широко и гостеприимно распахнулись двери нового театра на Никольской улице, все они, конечно, не могли себе представить смысла происшедшего, но они твердо знали, их игру, их спектакли будут смотреть не десяток-два любителей театралов и не кучка придворной знати, а многие,
очень много людей. Театральные афиши еще несколько дней висели и в их гостином дворе, и в других людных местах города. На них было написано: «В воскресенье 7 января в новом театре на Никольской улице под управлением первой гильдии купца Федора Григорьевича Волкова российскими комедиантами-охотниками представлен будет первый раз «Милосердие Тита» – лирическая трагедия в трех действиях, сочинение аббата Петра Метастазио. Далее шел перечень действующих лиц и фамилии исполнителей. Начало было назначено 5 часов, но гораздо раньше, чем появились эти афишки, людская молва разнесла весь о дне и часе открытия нового театра. 7 января, чуть свет, при входе в театр в особом чулане уже сидел канцелярист Яков Попов. Он не был занят сегодня на сцене, и его отрядили продавать билеты. Даже дух у него захватило, когда он глядел на гору билетов, наваленных перед ним, и которые ему предстояло продать сегодня. Да найдется ли столько смотрельцев в Ярославле? Мало ли, что амбар на Пробойной улице бывал всегда набит до отказа. А вот сюда пойдут ли? Народ потянулся с самого утра. Иные, чтобы с позаранку купить билеты, другие — занять места поближе к подмосткам. Некоторых томило нетерпение. И вот уже пятаки, алтыны, копейки весело зазвенели, забряцали в руках продавца билетов Якова Попова. А сами они, эти билеты, ну, прямо таяли у него на глазах. А люди все шли, шли. Теперь уже не страх, что придется играть при пустом зале, а скорее другое приходило в голову. Хоть театр большой, но зрителей еще больше. Вместятся ли? А люди, входя в зал, осматриваются, переговариваются, похваливают. «Гляньте-ка, снаружи не очень казисто, а внутри ничего». «Ничего, ничего. А печь-то какие! И где такие красивые? Из росы брал Федор Григорьевич? Не на заказ ли ему делали? Занавес! Занавес как разрисован! Ай-яй-яй! Дом, что ли, на нем заморский? Одни столбы стоят, крыши нет». Разноголосый гул наполняет зал. Народу много. Тесно сидеть на скамейках, еще теснее стоять. Плечом к плечу, вытягиваю шеи, чтобы получше видеть. Темнеет на улице. А здесь фонаря, что висят на стенах и на потолке в медных паникадилах, горят сальные свечи. Скоро ли начнут? А вот как придет время, то и начнут. Да ведь сказано, 5 часов. Вроде бы и не стоило топить печей. Людей так много, что и без печей жарко. Некоторые женщины скидывают с себя платки, расстегивают салопы. Мужчины и вовсе снимают шубы, кладут их на колени. Занавес поднял. Настя попятил. Ох, батюшки! Прямо на нее шел человек в непонятной и очень смешной одежде. Белый холст, перекинутый через одно плечо, сбоку свисал у него чуть ли не до полу. Углем нарисованные брови, густые и черные, сходятся на переносице. Губы и щеки будто клюквой помазаны. И все лицо набелено. Незаметно, чтоб никто не видел, Настя перекрестилась. А человек усмехнулся и спросил голосом Мишу Чулкова: «Ты чего? Никак испугалась?» Он поднял вверх правую руку и торжественно произнес: «Римский сенатор Публий!» Тут и Настя засмеялась. Хотела было спросить, зачем это Миша так сильно нарумянился, и, может, он не знает, что у него по всему носу черная полоса идет. А уж брови-то не пожалел он, видно, сажи. Но в это время через сцену, тоже в длинной белой хламиде, большими мальчишескими скачками пронеслась девушка. Подол своего платья она подобрала, чтоб ловче было бежать. Чулков крикнул ей: «Вань, ты куда?» Девушка с черными, как у Миши Чулкова, бровями и тоже сильно накрашенная, слегка обратила голову. «Да вот тут Федор Григорьевич велел», и исчезла за боковым полотном кулис. «Ванюшку Нарыкова признала?» — просил у Насти Чулков. «Римская Матрона, Виттелия». «А как же?» — бойко ответила Настя. А почему ж не признать? Но, правду говоря, с той самой минуты, как она очутилась здесь, Федор Григорьевич показал ей, где стоять на сцене за кулисами, все для нее обертывалось чудесами и колдовством. Он дерево, зеленое, пышное, все в листьях, кое-где с желтизной, как бывает к концу лета. Подошла ближе. Что за диво? Ни листьев, ни тебе зелени. На холсте бог знает, что намалевано. Вперемешку все краски. И синее, и желтое, и зеленое, и черное. Отошла вдаль. Опять зеленое пышное дерево. Приблизилась. И снова не весь что. А тут еще Мишу Чулков напугал. А Ваня вырядился во все бабье и скачет ровно мальчишка, когда тащит за пазухой репу с чужого огорода. Настя громко окликнул Настю и Конников. И этот полез зачем-то вниз, в дыру, что прорезано между половиц недалеко от занавеса. Одна лишь лохматая его голова торчит оттуда. Настя подошла к Конникову.
«Помоги Степану огней засветить», — попросил он. «Скоро начнем». «Эй, братец!» — обратился он к Степану. «Дай Насте свечу».
С опаской Настя взяла тоненькую восковую свечку из рук Степана. Кто ее знает? Свечку-то, может, издали свеча, как свеча, а возьмешь в руки. Однако свеча была настоящей. Теплый оранжевый огонек легонько затрепетал от Настиного дыхания.
«Я пойду перед занавесом зажгу плошки», — сказал Степан.
Это был один из волковских рабочих скупоросного завода.
«А ты тут, ладно?»
Настя кивнула и принялась осторожно подносить свечку к фитилькам светильников, что поставлены были тут и там, в разных местах сцены. Вышел Волков. Он тоже был в белой одежде. Только одежда его была много пышнее и богаче, чем у Миши Чулкова. «Настоящий царь!» — подумала Настя и слегка посторонилась. Федор Григорьевич на нее, однако, даже не глянул. Точно ее здесь не было. Он был сейчас на себя совсем не похожий, суровый, неприступный. Такому Насте словечко не посмела бы сказать. Такой и Насте слова не кивнул бы. Все, глядев, как хозяин, Волков проговорил. «Сейчас начнем!» И скрылся за углом белой стены с нарисованными на ней колоннами. У Насти сладко и тревожно забилось сердце. Торжественно и медленно двигаясь на сцену, вошли трое в белых балахонах — Миша Чулков, Гаврила Волков и Алеша Попов — три римских сенатора. —
Настя! — тихо шепнул Гаврила Волков, сенатор Ани. — Глянь, народа много ли? Куда глядеть?
Тоже шепотом, вся замирая не то от страха, не то от чего-то другого, ей непонятного, — спросила она. Гаврила показал на круглую дырочку в занавесе. Настя прильгнула глазом к этому отверстию. Тихо! Ах! Все там, по ту сторону с занавеса, было набито людьми. Тех, кто сидел на ближних скамейках, она хорошо видела, а остальных больше слышала, чем видела. И она поняла, что странный и глухой гул, который все время доносился сюда на сцену и который беспокоил ее и настораживал своей непонятностью, был говором и смехом тех людей, что пришли сюда смотреть на представление. Но было этих людей.
«Ну, чего там?»
— нетерпеливо спросил Гаврила, дергая Настю за рукав. Настя обернулась и закивала ему головой. Гаврила понял.
«Полно?»
Снова сел он. Настя закивала еще сильнее.
«Полно, полно! Яблоко упасть и тому негде!»
Раздался негромкий повелительный возглас. «Начинаем!» Федор Григорьевич Волков, римский император, Тит Веспасиан в великолепных одеждах вышел на сцену. Настя заметалась перед занавесом.
«О, Господи! Ей-то куда деваться?» «Туда стань!» — проговорил Федор Григорьевич и показал Насте место сбоку за кулисами.
И опять же, тут же Степан, налегая всем телом, завертел деревянную рукоятку какой-то машины. Кан шли сбоку занавеса. Начали, и занавес медленно и плавно пошел вверх. С этого мгновения Настя словно перенеслась в другой мир. Теперь она боялась не только куда-нибудь оглянуться, но лишний раз вздохнуть. Вся подалась вперед, до боли стиснув пальцы.
Она, не отрываясь, следила за каждым словом, за каждым движением, за каждым жестом тех, кто любил, ненавидел, радовался и страдал сейчас перед ней на сцене. Теперь ей не казались смешными эти непонятные белые одеяния. Все было как надо. И лица актеров Миши Чулкова, Вани Нарекова, самого Федора Григорьевича, которые были слишком белые и слишком румяны при обыкновенном свете, теперь, когда яркие огни падали на них и снизу, и сбоку, были именно такими, какими должны быть. Сердце у Насти то изнывало от жалости к прекрасной Вителии, которая неминуемо должна была погибнуть, оклеветанная и поруганная, то она проникалась ненавистью к надменному консулу Сексту, что строил злые козни против благородного Тита, и вся трепетала, вслушиваясь в звучание красивого, сильного голоса Федора Григорьевича. Платок сбился у нее с головы, ярко пламенели щеки. Она точно в забытьи повторяла отдельные слова, фразы, и знакомые ей, и незнакомые, и понятные, и смысл которых для нее был загадочен. Поздним вечером Настя возвращалась домой из театра, шла медленно, тихой задумчивости, и вдруг ее словно пронзило. Она остановилась. Это была мысль. Нет, не мысль. Это была мечта, которая где-то тлела в глубине ее сознания, но в которой она не смела признаться даже самой себе. Неужто это возможно? Ярчайшие звезды сияли там наверху. Золотой ковш большой медведицы точно запрокинулся ей навстречу. Настя стояла, смотрела на звезды, и ей казалось, что для нее все возможно и нет несбыточного.
Новые замыслы. Первое время Ваня Нарыков с какой-то настороженностью, более того, с неприязнью относился к появлению Насти среди их театральной компании. Он молчал, но Федор Григорьевич видел. Ревнивые огоньки загораются в Ваниных глазах всякий раз, когда на читках он, Волков, велит девушке. «А ну-ка, Настя, попробуй, скажи теперь ты эти Офелины слова». Ваня досадливо морщился. Лишь только Настя начинала говорить, а случалось, и вовсе уходил из горницы. Точно ему было неприятно не в моготу слышать ее голос и то, что не он, а Настя произносит фразы из роли, назначенной ему. А потом Федор Григорьевич стал примечать, все внимательнее и с большим интересом относится к Ване к тому, как читает роль Насти. Не уходил больше, слушал. Иной раз одобрительно кивнет головой, а то и скажет: «Отменно! Так и надобно!» И совсем неудивительным показалось Федору Григорьевичу, когда никто иной, а Ваня Нарыков, однажды ему сказал: «Федя, а пусть бы Настя с Нельду попробовала». «Так она и попробует», — ответил Волков, делая вид, что не понимает, о какой пробе говорит ему Ваня. «Да нет же, Федя, в театре, при народе. У нее лучше, нежели у кого иного выйдет. Право слово». «Не дело, говоришь», — сказал Волков. Но Ваня не отставал. «Да почему ж не дело?» Но Волков разговора продолжать не стал. Между тем, и сам он не раздумал о том же. Если Настю попробовать в каком-нибудь из спектаклей, да разве можно, коли она крепостная, чужая, непорядок это будет. А Ваня Нарыков через некоторое время снова вернулся к тому же разговору. «Попробуй, Федя. Чувствую, что отменно выйдет у Насти роль Астнельды. Скажешь, не принято, чтоб женщина на сцене. Так ведь только у нас не принято, а у немцев, а у итальянцев, французов. Сам рассказывал, в Санкт-Петербурге и в Москве видел. У них женские роли ведь женщины играют, а мы чем хуже?» «Не в том дело, хуже или лучше. У них свои обычаи, у нас свои. Да ведь попытка и не пытка», — вступил в спор и Гаврила Волков. «Я так думаю, у Насти здорово получится. Попробуй, брат». «А вы оба подумали о том, что Настя из дворовых?» — с горячностью вскричал Волков. — Что выйдет, ежели ее господа про то узнают?
— Эх, Петя, да откуда же им проведать? — воскликнул Ваня. — Мы фамилию другую придумаем. Назовем ее Егоровым или еще как. — Федь, давай, а?
— Вдруг рассмеялся канцелярист Иконников. — Вот уж несуразно.
крепостной девки, да на сцену. Одна смехотища будет из этого.
Среди них Иконников был, пожалуй, самым бесталанным. Но так беззаветно, как он, никто из них не любил театра. Ему было почти все равно, суфлировать ли, высунув голову из дыры на сцену, или вместо Степана крутить ворот, поднимающий занавес, малевать ли декорации, или выходить на сцену с двумя репликами, или вовсе бессловесно. Главное для него — быть на сцене, дышать воздухом кулис, присутствовать на каждом спектакле и репетиции.
«Он, говорят, иностранцы, — продолжал Иконников, — или лягушек едят. Так разве это нам православный пример? В храме Господнем женщинам в алтарь ходить не положено, а в театре нечего им делать».
Волков мрачно взглянул на Иконникова и проговорил, обращаясь к Ване Нарыкову и брату Гавриле.
«Слышите, что говорит?»
Присматриваясь к одаренной девушке, Волков все чаще стал задумываться о Насте, о ее судьбе. Не раз корил себя, ругал на все лады. Зачем он приохотил Настю к театру? Что путного может выйти для нее, крепостной и подневольной, из всего этого? Если проведают ее господа, что она чуть ли не всякий день бывает в театре, страшно подумать, чем это для Насти может обернуться. Нужно ей наказать, пусть больше не ходит к нам в театр, думал Волков в такие минуты. Но язык не поворачивался это сказать, когда он видел самую Настю, ее сияющие глаза, улыбку, а уж когда она начинала говорить какую-нибудь роль, тут он и вовсе забывал обо всем. Только вслушивался в ее голос, только наслаждался красотой его и звучностью, только удивлялся, сколько чувств и понимания вкладывает она в произносимые слова. И такая была власть ее таланта, что, слушая ее, он думал лишь об одном — в Аснельде ее попробовать или в Офелии. А может, лучше в Семире, в новой трагедии Сумарокова, которую брат Иван недавно привез из Петербурга. Но как-то он услышал такой разговор. Его мать, Матрена Яковлевна, рассказывала приживалке домне. Третьего дня барыня Прасковья Игнатьевна велела насмерть запороть свою дворовую девку. Какая провинность была у девки? Да ведь дело не в том, какая провинность. Провинность и все тут. А уж на то она и барыня Прасковья Игнатьевна. Хочет, виновную казнит, хочет, милует. Это уж ее господское дело. Завтра же я скажу, пусть больше не ходит, — решил Волков. Поднялся со стула и стремительно зажигал из угла в угол горниц. А на другой день...
Настя... — проговорил Федор Григорьевич, когда на другой день Настя, как обычно, прибежала в театр.
Он смотрел на девушку пасмурным и словно бы отчужденным взглядом.
— Вот что хочу тебе сказать.
И вдруг он увидел. Восковая бледность покрыла Насте на лицо. В глазах у нее появилось такое отчаяние, какое бывает у человека лишь предчувствие страшной беды, готовое обрушиться на его голову. Федор Григорьевич, вместо всего приготовленного им ранее, тихо, в каком-то смятении, проговорил.
«Грамоте тебя, что ли, обучить? Все роли ты с голоса твердишь. Не годится это».
Какая необыкновенная перемена в тот же миг свершилась с ней. Так бывает после грозы. Из-под тяжелой тучи выглянет солнце, и в неистом блеске засияют, засверкают, заиграют и на травах, и на цветах, и на листьях деревьев бесчисленные дождевые капли, все преображая и все освещая этим своим блеском.
«Ох, Федор Григорьевич!» — не сказала, а чуть слышно вздохнула Настя. «А мне ведь померещилось!»
И руки ее, только что прижатые к груди, упали вниз. Азбуки Веди. Итак, Настино обучение началось с грамоты. Волков дал ей букварь и велел как следует рассмотреть. Букварь был старый, напечатанный еще при царе Петре. По нему учились и Федор Григорьевич, и все его братья. Букварь Насте очень понравился. Ни одной книжки до этих пор не держала она в руках. А в этой было столько интересного, одних картинок-то сколько. Когда Настя принесла букварь в людскую,
Его принялись смотреть все, потому что и Варвара, которой лет было немало, и дед Архип, вовсе старый, все они тоже никогда в жизни не видали близко книги, на букварь глядели с уважением, чуть ли не со страхом. Шуточное ли дело? Только у папа в церкви бывают книги, правда, те священные, с молитвами. Но это чем плоха?
Ишь, какой баран нарисован с рогами! А вон тут глаз.
А это, небось, рыба.
Солнце-то, солнце во все стороны лучи пустило.
Девчонка Грунька так и прилипла к книге, за уши ее не оттянешь.
Ай-ай, глядите, дом. А это чего, Настя?
Ой, да ведь это петух.
Чему дело-то идет? Дед Архип одобрительно покрутил головой. Смотришь? И Святое Писание Настенка нам почитает.
И почитаю,
сверкнув в ответ синими глазами, проговорила Настя. Буквы Настя запоминала с легкостью. Два или три раза прочитал ей Федор Григорьевич азбуку, и она без запинки повторила ему их все, одна за другой.
Какая память! Мысленно удивлялся Федор Григорьевич. Какая память!
А в разбивку Настя быстро сумела вытвердить буквы. Безошибочно показывала, где какая. Не путала «ас» с «зело» или «рцы» с глаголем. Но вот когда дело дошло, чтобы буквы складывать и чтобы из них слова получались, тут-то Настя-то и заколодила. Никак она не могла в толк взять, почему, если приложить к букве «ас», а еще к одному букве еще одно «ас», получится простое слово «баба». Ну, а куда все остальное девается? Федор Григорьевич сперва объяснял ей со старанием, терпеливо, и так, и это толковывал, а потом потерял терпение. Был он вспыльчив не в меру, схватил букварь изо всех сил, как хлопнет им по столу, и забегал по горнице, ероша рукой волосы. Настя похолодела, душа у нее давно сидела в пятках, улетела бы и дальше, да из пяток-то дальше некуда. А Федор Григорьевич побегал и успокоился. Потом глянул на Настю на лицо и рассмеялся. Ишь ведь, как напугалась! И снова принялся объяснять. Но Настя все равно сидела перед ним истуканом, хлопала ресницами, со страха глотала слюну и хоть бейся с ней, не бейся, понять не могла. Куда же девается все другое, если к буке приложить «ас», да еще с новой к буке «ас». И вдруг как осенило! Только додумалась не у Федора Григорьевича, нет, а когда с Федорами стояла на Волге перед прорубью. Пришло вдруг на ум, ну и глупая она, и дуреха же. Просто выкинуть надо все, кроме передних букв, напрочь откинуть. И складывать только самые первые буквы друг с дружкой. Честное слово, получится. Вытащила из-за пазухи букварь. С ним Настя теперь никогда не разлучалась. Попробовала.
Получается.
Попробовала еще одно слово сложить.
И это получилось.
И еще. С радости Настя чуть ли не в пляс пустилась. Хотела тотчас кинуться к Федору Григорьевичу, рассказать ему о своем счастье. Да вовремя опомнилась. Разве можно в такую рань? С этого дня все у нее пошло легко и просто. Уж на что Федор Григорьевич был скуп на похвалу. Редко-редко когда этим людей баловал. Но для Насти был щедрым. Не раз и не два повторял ей. И разум от тебя Бог не обидел. И всем другим тоже. Только учись. Знай одно. Без учения человек никто. Ученый горы свернет.
Одни бежали. Уже жаворонки зазвенели в вышине. На солнцепёке стала вылезать из земли весенняя травка, и снова распустились первые цветки, желтая мать и мачеха и голубые перелес. И снова зацвели вишневые и яблоневые сады. Началась вторая ярославская весна в жизни Насти. А сады этой весной цвели так, как не запомнили самые дряхлые старики. Весь город словно утонул в душистых белых сугробах. Не умолкало пчелиное гудение среди яблоневых и грушевых цветов. Солнце не парило, ни ветерка над землей. На небе ни облачко. «С урожаем нынешний год!» — твердили ярославцы.
и с яблоками будем, и с метком, и с хлебушком на полях.
А барыня Лизавета Перфильевна и барин Никита Петрович со всеми своими чадами и домочадцами еще постом уехали говеть Троице Сергеевскую лавру. Святую неделю задумали провести в Москве. Там у них роднее, говорят, полгорода. Еще и такие шли разговоры среди дворовых. Господа летом тоже не вернутся. Перфильевна решила погостить у своей сестры, а сестре на поместье недалеко от Москвы. Хорошо, свободно стало Сухаревским дворовым после отъезда из господ из Ярославля. Ставни в барском доме наглухо закрыты, закрыты двери, господские покои. Присматривать в доме оставили старшего приказчика, да тихую старушку, Анну Сергеевну, баринову дальнюю родню. А тем ни до кого дела нет, лишь бы барского ниточки не пропало, лишь бы не пропустить ни одной церковной службы.
Берестяной кокошник с голубыми бусинами. В конце концов случилось так. Федор Григорьевич начисто забыл, что Настя подневольная, крепостная, господская, что не смеет она ни сама собой распоряжаться, ни временем своим, ни чувствами, ни помыслами. Впрочем, и Настя об этом пока забыла. Великая сила и власть искусства подхватили их, подняли и понесли неведомые и прекрасные дали. Было это уже к концу августа. Настя счастливая бежала от Федора Григорьевича, так как сегодня впервые он ее похвалил. Не просто похвалил, а сказал ей такое, что до сих пор у нее в сердце бьется и трепещет радость. Неужто и правда? Она так хорошо говорила роль Семиры. На голове у Насти берестяной кокошничек. Сама его сделала. Да еще на каждый зубчик по голубой бусинке нацепила. Может, из-за этого самого кокошника так хорошо и вышла у нее роль Семиры, которую велел ей выучить Волков. Может, из-за этого кокошника с голубыми бусинками почувствовала себя вдруг смелой киевской княжной, и слова, которые произносила, звучали гордо, по-княжески. Миновав длинный переулочек, которым она всегда бегала теперь в новый театр на Никольской улице, Настя повернула за угол и в испуге остановилась. Сердце у нее затрепетало, как у птицы, которая нежданно попала в силки. Перед воротами их дома весь в дорожной пыли стоял знакомый всей дворни барский рыдва. Тут же брички, повозки, телеги. А недалеко от рыдвана, поддерживаемая под локоть Неонилой Степановной, стояла барыня, это Перфильевна.
Вернулись.
Нет, ни страх и ни боязнь, какое-то злое предчувствие охватило Настю. И случилось так. Не задержалась она где-нибудь подали, за углом, а как вкопанная остановилась прямо перед самой госпожой. Была она сегодня очень красивая. За лето выросла, расцвела, а на голове этот самый злосчастный кокошник, про который на беду свою Настя совсем позабыла. И от этого пустякового украшения казалась она еще милее, еще прелестнее. Барыня ее тотчас заметила, однако не узнала. Спросила у старшей горничной. «Наша?» А Неонила Степановна не только помнила Настю, не забыла она и того, что девочка ее перед всеми осрамила, и как из-за нее же попала тогда ей от барыни. Ответила, скривив рот, «А как же, наша, Обушковская?» И прибавила, «Смутьянка, порядков не знает», бросила барыня. А Настю уже кто в спину пихает, кто в бок. «Кланяйся, кланяйся пониже». Настя низко поклонилась барыне, так низко и так смиренно, как только умела. А барыня снова глянула на нее, сказала, цедя слова, «Середа ныне, день постный». А вырядилась. Тогда Неонила Степановна подскочила к Насте, сдернула с ее головы берестяной кокошничек и кинула на дорогу. Голубые бусины от него так и покатились, 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 прямо барыне под ноги. Между тем пришла новая зима. Снег лег этой зимой рано. Снежные покровы чуть ли не к концу октября сплошь услали землю.
и Волга, еще не скованная льдами, гневно и стремительно несла свои холодные, будто свинцовые воды между белыми в сугробах берегами. Низкие тучи почти лежали на земле. Снег сыпал, не переставая, и, касаясь речной воды, мгновенно сам превращался в воду. Ветер без жалости срывал с дубов последние сухие листья. Стала Волга лишь в середине декабря. Уж тогда наступила настоящая зима, но какая-то хмурая, безгласная, нерадостная. В Настиной жизни пока все шло без особых перемен, только стала она теперь очень осторожной. Летом, не таясь и не скрываясь, бегала на представление в театр или на читки в ту знакомую Егоринку, где и теперь собирались, работали волковцы. Бывало летом, прежде чем уйти со двора, на кому-нибудь да обязательно крикнет: «Вернусь и про несчастную Офелину жизнь расскажу». На Федор Григорьевич обещался нынче читать пьесу про Гамлета. Или кинет еще в таком же роде приветливо, помашет рукой и убежит, метнув за воротами длинной русой косой. Но теперь все было по-иному. Дожидалась сумерек. Раньше, чем не наступит темень, не решалась уходить, чтоб не попасться кому-нибудь на глаза. Больше других страшилась Неонила Степановны. А уходя, до самых глаз кутала голову в темный Варварин платок и, выскользнув из людской избы, пробиралась за дами. Так было много дальше, но казалось ей безопаснее. Новую пьесу Александра Петровича Сумарокова, полюбившегося Волкову писателя, привез ему брат Иван. Привез еще летом из Санкт-Петербурга, когда ездил туда по заводским делам. Так уж вышло. После открытия прошлой зимой Большого театра на Никольской улице все заводские дела Федор Григорьевич свалил на средних братьев Алексея и Ивана. Из всех пятерых они менее всего были привержены театру, и по обоюдному и любовному их согласию Федор, Гаврила и Григорий все свои силы, мысли, чувства и время стали отдавать театру. Иван же с Алексеем занялись заводами и разными торговыми делами. И поэтому, когда пришлось летом отправиться в столицу, поехал уж не Федор, а Иван. Вернувшись в Ярославль, он взахлёб рассказывал о невидимом им некогда прежде великолепии столичной жизни, о прекрасных палатах князей черкасских, что выросли на Фонтанке, о баничканом дворце с садами и лабиринтом, возле которых построен новый оперный дом взамен сгоревшего. А как печется царица об этом оперном доме? Недавно, говорят, отдала строгий приказ, чтобы выездная прислуга знатных особ не гасила своих факелов о стены оперного дома. А уж актеров понаехало из разных стран, видимо-невидимо. Там французская комедия играет, здесь итальянская опера, рассказал Иван, и о фейерверке, устроенном на Неве перед Зимним дворцом в честь какого-то торжества. Ну и фейерверк был столь замысловато и чудесно придуман, что приводил иных людей даже в трепет. Каскады и водопады огней низвергались с неба. Вверх летели фонтаны искры звезд. Чуть ли не извержение итальянского вулкана Этны показали публике. Корона же и вензель царицы светились в небе разноцветными огнями. Искусство этого фейерверка принадлежит любимому обер-фейерверкеру государыни господину Мартынову. Рассказывал Иван и о царице, которую однажды видел в золотой карете со стеклянными дверцами. Белые кони галопом пронесли эту карету мимо него, но все же он успел заметить государыню, которая сидела внутри, вся разряженная в серебряную парчу, бриллианты и жемчуга. Хоть слушал обо всем этом Федор Григорьевич с интересом и в молчании, но лишь тогда, когда Иван вытащил книжку, на которой было написано «Семира. Трагедия в пяти действиях Александра Сумарокова», обрадовался по-настоящему, встал и обнял брата. «Вот чем одолжил, так одолжил. Лучше придумать не мог, привезя мне этот подарок». А Иван рассказывал, что о Семире все говорят в Петербурге, все хвалят новую трагедию Сумарокова и зачитываются и еду. Кадеты шляхетского корпуса сыграли ее уже при дворе, и сама императрица, посмотрев трагедию, говорят, изволила подарить сочинителю дорогую табакерку. Теперь иначе и не называют Сумарокова, как
певец Семиры. Новая трагедия Волкову понравилась. В Семире Сумарокова кипели благородные страсти, и разум человеческий торжествовал. Любовь боролась здесь с долгом, и долг побеждал любовь. Герои умирали, не в силах пережить бесчестье. Олег, князь Рязанский, победил и свергнул князя Киевского Аскольда. Но сестра Аскольда Семира любит Ростислава, сына врага, полонившего ее брата. Горький долг велит отказаться ей от любимого. Но Ростислав не хочет покинуть Семиру. Он помогает Аскольду тайно бежать из плена. Собрав новую рать, Аскольд снова пытается победить врага и вновь терпит поражение. Он умирает, пронзив себя мечом. Лучше смерть, чем бесчестье. Умирая, он просит любимую сестру Семиру. «А ты, сестра моя, не плачь о мне, но защищай людей в родительской стране, которые нам верностью служили». Не одну ночь просидел, вчитываясь в новую трагедию, мысленно распределяя роли между актерами труппы. После долгих размышлений и колебаний роль Семиры Федор Григорьевич дал Насть. Веря в великую, безграничную силу искусства, он вдруг решил, Настин талант – вот то единственное, что поможет открыть девушке дорогу к ее призванию. Неужели господа ее, увидев, сколь она прекрасна на сцене, не позволят своей крепостной играть у них в театре? Это решение товарищи его встретили по-разному. Ваня Нарыков, Яков Данилович Шумской, брат Гаврила – восторженно. «Вот поглядите, братцы!» «Какой она будет Семирой!» — восклицал Ваня, и его красивое мальчишеское лицо засияло. Кроме Волкова, пожалуй, он один из всей труппы понимал и ценил силу Настиного дарования. Другие отнеслись с недоверием к будущему выступлению Насти. «Все-таки, как же? Хорошо ли? Женщина, да на сцене!» А многие, не стесняясь, осуждали. Девки, к тому же крепостной, играть трагедии, срам, другого ничего не скажешь. Так или иначе, в этом, как и в любом другом деле, Волков настоял на своем, и Настина судьба была решена. Последняя проба.
«Еще разок, Настя», — проговорил Федор Григорьевич. «Пройдем из первого действия явление второе. Знаешь, о чем говорю?»
Настя кивнула, стала поодаль от Волкова, вся как-то подтянулась и мысли все собрала, скрестила на груди руки. Волков уже вышел на авансцену, почти к рампе, начал громким, звучным голосом.
«Настал нам день искать иль смерти, иль свободы, умрем, иль победим, о храбрые народы!»
В театре и пусто, и холодно, занавес поднят, на сцене горит только одна свеча, и от ее колеблющего света по потолку, по стенам ходят неясные какие-то странные тени. Обычно на репетициях Семиры бывают лишь участники будущего спектакля. Конечно, сам Федор Григорьевич, он и режиссер, он играет и киевского князя Аскольда. Михаил Чулков готовит роль Ростислава, сына Олега, возлюбленного Семиры. Лёше Попову Волков поручил роль избранной, подружки Семиры. Здесь еще некоторые актеры: и Конников, Шумской, Гаврилов и Настя. С ней Федор Григорьевич терпеливо на каждой репетиции работает над ролью Семиры. А сегодня людей собралось несколько больше. Пришли и посторонние. Например, купец Григорий Серов, давнишний друг и приятель Волкова. Сам без ума любящий театр, он тонкий ценитель актерской игры. И еще кто-то сидит на передних скамейках. Лиц их Настя не... они скрыты темнотой. Да, она старается и не смотреть в ту сторону, откуда на нее зияет черная, без единого проблеска света, пустота зрительного зала. Не то, что она страшится или волнуется, что ее игру смотрят сейчас незнакомые и для нее совсем чужие люди, хотя она все время чувствует на себя их внимательные, и не просто внимательные, но какие-то изучающие и даже придирчивые глаза. Нет, ничего и не страшно, если возле ее Федор Григорьевич. Но она боится, что присутствие этих незнакомых помешает ей хорошо сосредоточиться, стать Семирой, по-настоящему той Семирой, которую она сейчас будет представлять. А Федор Григорьевич не раз и не два но постоянно ей толкует все, и движение, и походку, и голос свой нужно примерять к мыслям и чувствам того, от чьего лица ты ведешь роль. Но вот она посмотрела на лицо Федора Григорьевича, нет, на лицо своего брата, киевского князя Аскольда, и ей уже все равно, сидит кто-нибудь, или никого нет на передних скамейках перед сценой. Ее самой уже нет на этих театральных подмостках, в этом полутемном, холодном помещении. И она уже не девушка Настя, принадлежащая своим господам на всю жизнь, начиная с той минуты, когда раздался ее первый младенческий крик. Сейчас она в стольном городе Киеве, осажденном врагами, смелая и благородная Семира. Она горюет лишь о том, что родилась не мужчиной, что не может вместе с любимым братом Аскольдом и его воинами встать на защиту своего города. Заломив руки, с трогательной нежностью и простотой, она восклицает. «Природа, для чего я девой рождена? Не буду в храбрости иметь и с вами части!» И напрасно брат старается утешить, успокоить ее, напрасно говорит ей: «Довольно мужество, сестра моя, в тебе». Семира безутешна, вместе с ней безутешна и Настя. «Довольно для меня, но для народа мало». Окончив сцену, Настя быстро глянула на Федора Григорьевича, спросила его глазами: «Так или не так? Может, еще раз повторить? Или хватит?» В ее глазах робкая мольба. Уж пусть простит ее бестолковый Федор Григорьевич, больно много приходится на нее тратить времени. Волков ответил ей улыбкой, которая всегда освещала его лицо, если он был доволен Настиными успехами. Сказал: «Так, Настя, все так, и все очень хорошо. Теперь иди садись и слушай, что станем говорить». Настя пошла и покорно села на скамейку, которая стояла тут же на сцене, положила на колени руки, чуть шевельнула плечами, зябко и холодно в нетопленном помещении. Ей в голову не приходило, что вот сейчас Волков скажет то, о чем она ни думать, ни мечтать не смела. Вернее, и думала, и мечтала, но и мечты, и мысли были такими смутными, такими неуловимыми, как те зарницы, что вспыхивают на небосклоне летним вечером. Вспыхнут и погаснут, и опять перед глазами нет ничего, кроме края неба, затянутого свинцовой тучей. «Как, братцы?» — спросил Волков, обращаясь и к своим товарищам-актерам, и к тем незнакомым, что сидели в зале. «Жду вашего последнего суждения». А Настя невдомек, что это о ней идет разговор. Глаза следят за причудленными тенями, что ходят, бродят по раскрашенным полотницам кулис, но мысли заняты другим. Лицо озабочено. Позабыла она, кажется, сказать Грунюшке, чтобы дверь в избу не закладывали на щеколду. Придется опять стоять на морозе, ждать, пока кто-нибудь выйдет во двор. В тот раз долго простояла. А стучать-то боязно. Да и стоять тоже боязно. Вдруг Настя услыхала свое имя. «Я рад, братцы, что Настя вам понравилась», — просто сказал Волков. «Да чего там? Настоящий талант. Не сомневаюсь-то он, Федя. Хорошо. Очень хорошо». Это говорит Серов. Он уже на сцене вместе со всеми волковцами смотрит на Настю. Лицо у него хорошее, какое-то задумчивое, голос душевный. «Значит, решено. Иди-ка сюда, Настя!» — позвал Настю Волков. «Слыхала, о чем говорили?» Настя смутилась. Так покраснела, что всю ее точно жаром обдало. «О чем же они сейчас говорили?» Ничего она не слышала, ничего не знает. Молча стояла, опустив голову, не смела глаз поднять на Федора Григорьевича. А Волков продолжал. «Решили, Настя, будешь играть Семиру. Тебе даем эту роль». Тут Настя наконец поняла. От страха у нее подкосились коленки, забило сердце, только и смогла пролепетать. «Бог с вами, Федор Григорьевич!» Сплеснула руками, и больше слов нет. «Да, Настя!» Торжественностью в голосе проговорил Волков. «В январе ставим Семиру. Будешь играть в этой трагедии главную роль». Испуганными глазами смотрит Настя на Волкова, верит и не верит, не ослышалась ли, и вдруг ее словно пронзила. Не мимолетная зарница пыхивала и гасла летним вечером на небосклоне, затянутым облаками. Нет, жаркие солнечные лучи пробили снежные тучи, и светило сияющее и блистательное готово сейчас подняться для нее на небо. «Чему быть,
того не миновать. Федор Григорьевич приказал, не скупясь, со всей щедростью, сделать костюмы к трагедии Семира. Лучший из всех получился наряд Семиры. Алого атласа, расшитого золотым пузументом, был ее сарафан. Точно из прозрачной дымки, белые кисейные рукава. Кокошник, украшенный крупным стеклярусом, издали горел и переливался драгоценными самоцветами. От него до пола пускалась фата. Накануне того дня, когда было назначено представление, Настя примерила этот наряд. Косы ее перевили лентами и, как полагается, слегка начернили брови, нарумянили. Федор Григорьевич оглядел ее всю с ног до головы, сказал только одно словечко: «Хорошо».
«Ах, Федор Григорьевич!» — тихо шепнула Настя. «Я как подумала, завтра что захватывает!»
И с какой-то грустной озабоченностью в глазах она отошла от Волкова. Длинная фата колыхнулась за ней, точно белое облако. Сам-то Федор Григорьевич беспрестанно размышлял о предстоящем представлении Семиры. Не слишком ли смела его попытка решиться на такое, чтобы в женской роли выпустить женщину? Хорошо, если Настя не срабеет. А если вдруг растеряется, слова не сможет вымолвить? Да нет, пустые беспокойства. Никогда она не робела, никогда не терялась, и завтра все у нее будет как надо. Сейчас, глядя ей вслед, Волков невольно залюбовался. Хороша-то как! Поступ величавый, осанка гордая. Эх, Настя, Настя, родиться бы тебе киевской княжной, а не крепостной у Сухаревых. А Гаврила Волков и Миша Чулков, эти точно обалдели оба. Смотрели на Настю молча, пораженные. Потом Гаврила негромко сказал: «Вот ты какая!» И в тихой задумчивости опустил голову. Трагедия Семира была назначена на воскресенье. В этот день, 7 января 1752 года, театр на Никольской улице отмечал свою первую годовщину. Поутру же 7 января Лизавета Перфильмна возвращалась домой из поздней обедни. На ней салоп зеленого бархата оторочен куньим мехом, на голове теплый чепец с ленцами. Чуть приподная на ногу позади семенит верная ее прислужница Неонила Степановна. А вслед им со всех ярославских колоколен несется многоголосый трезвон. Утренняя служба окончена, народ расходится по домам. От церкви Иоанна Златоуста, в чем приходе Сухаревский дом недалеко, можно и пешком пройтись по морозу, медленно, без спешки. А денек-то ясный, зимний, снег под ногами скрипит. И на душе у Лизаветы Перфильевны ясно, хорошо. А как же, встала рано, отстояла всю службу, прослушала проповедь отца Варфоломея, а отец-то... Варфоломей, нет, не лишние слова говорил насчет вертепа. Это он про театр, про тот самый купца Волкова. И не зря помянул, что де, мол, греховными соблазнами стали люди себя сверх меры тешить, а про душу забыли вовсе. А дома Лизавету Перфильевну ждет кофе. По праздникам можно себя побаловать с топлеными сливками, да левашники с сушеной малиной, да пирожки. «Лизавета Перфильевна! Ах, Лизавета Перфильевна! Да куда же вы торопитесь, матушка моя?» Лизавета Перфильевна обратилась. Помещика Лялина жена догоняет. Тоже, значит, всю службу отстояла. Так себе вздорная бабенка. Однако подождать нужно. Обиды чтоб не было. Теперь обе барыни идут рядом. На Лялиной тоже солоб и тоже бархатный. Только не зеленый, а брусничного цвета. На голове же не чепец, а эдакая шляпка, финтифлюшка. Лизавета Перфильевна покосилась на шляпку с завистью. А Неонила Степановна, хотя и сзади плетется, но уши теперь навострила. Не пропустить бы, что там барыни между собой станут говорить.
«Ах, Лизавета Перфильевна! Ах, ах!»
Тут же начала Лялина. И пошла выкладывать и про то, и про сё, и про одно, и про другое. «Сорока, чистый сорока!» Думает Неонила Степановна, но слушает внимательно.
«Да вы в театр-то нынче пойдете?»
Будто невзначай спросила Лялина у Сухаревой. Лизавета Перфильевна ответила, как ножом отсекла: «Не пойду.
а Лялина дальше.
«Ах, ах, милочка моя, что ж вы! Трагедию Семиру будут нынче комедианты купца Волкова представлять. Говорят, до того жалостная. Я уж наказала, чтоб билеты припасли. Петербургского сочинителя какого-то».
Лизавета Перфильевна служила в суровом молчании. Думала, не зря, ох, не зря поминал в нынешней проповеди отец Варфоломей про вертепы. Вон, куда зараза прошла. «А шляпка? Фу ты! Смотреть тошно на эту шляпку!» — спросила громкая, чуть прищуря глаза на собеседницу. «А вы, милочка моя, проповедь нынче слушали?» Лялина поглядела на Лизавету Перфирьевну.
«Разве не приметили меня? Неподалеку от вас стояла?»
«Потому и спрашиваю. А у вас, милочка моя, одна суета в мыслях. Сами-то по театрам расхаживаете, да еще хвалу вертепом произносите. Стыдитесь!» Лялина чуть не задохнулась от возмущения. Остановилась. «Нет, вы подумайте, какая-то Сухарева, да поучать ее взялась, ее, которая два раза в Петербурге побывала, у которой брат, ну нет!» И, поглядев на Лизавету Перфильевну, тоже с прищуром спросила медленно.
«И нечего вам, голубушка, людей уму-разуму учить? Я-то разок-другой, это верно, в театре была. В том греха большого не вижу. А вот вы-то хороши. Свою, свою, дворовую девку пускаете. Выламываться при всем народе».
У Лизаветы Перфильны глаза налились гневом. «Вы что, в своем уме?»
«И в своем уме, и в здравой памяти», — отчеканила Лялина. «А про вашу девку весь город толкует. Нынче будет в театре представлять. Стыд и срам. Еще такого не было. Да я бы, чтоб свою пустила, да я бы!»
У Лизаветы Перфильны губы побелели. Крикнула. «За такие слова в ответе будете, чтоб моя девка...»
«А уж про то вам лучше знать!»
Кинула Лялина и, высоко подняв голову, прошла мимо Лизаветы Перфильевны. Лизавета Перфильевна стояла как оглушенная. В голове все помутилось. «Да нет, быть того не может. А ее, дворовая девка, чтоб посмела думать о таком? Да чтоб без ее ведома?» Со зла наговорила сейчас трещотка. «Но откуда же такие толки пошли? Раз нет огня, не бывает и дыма. Нянилка!» И нянила Степана рядом под рукой. И объяснять ей не надо, что от нее требуется.
«Разузнаю, матушка-барышня».
«И чтоб без промедления,
не извольте беспокоиться».
Расплата. Весь тот день глаза у Насти были синими, испуганными, счастливыми. И точно сговорясь, все старались в этот день для нее только самые хорошие. Чуть свет, из девичьей прибежала Фленушка. Обняла Настю, принялась ее жарко целовать, зашептала ей на ухо.
«Знаем про нынешнее, все знаем. Голубка ты наша, соловушка голосистый!»
Сунула Насте в руку кружевной платочек.
«На, возьми, такой несовестно будет и княжне держать в руках».
«Не надо, Фленушка!» — принялась было отказываться Настя.
«Что ты? Не надо!»
Но Фленушка обратно подарка не взяла, а Насте на прощание шепнула. Снаряжают они все девичьи и Анфиску. Ей счастливой выпал жребий идти смотреть сегодня Настину игру. В мыслях Настя промелькнула почти забытое. Неужто и двух лет не прошло с той поры, когда все так же ее все девичьи снаряжали на представление, что шло в амбаре на Пробойной улице. Только не пришлось ей туда сходить. А нынче поверить трудно. Когда Настя с Грунькой возили во двор на салатках катки с водой, ворота им открыл Сидор, тот мужик, что тупит печи в барском доме. Никогда прежде такого не случалось. А сейчас широко распахнул обе створки.
«Зачем, дядя Сидор?» — сказала Настя.
«Мы ведь и калиткой можем». «Кое-как, а пролезают салазки». А Сидор вынул из-за щеки денежку, повертел перед Настей и хитро мигнул.
«И ты пойдешь?» — испугалась Настя.
«А то нет!» — усмехнулся Сидор и, взяв из Настиных рук веревку, помог ей дотащить салазки с водой поближе к крыльцу. У Насти дух занялся, и Сидор пойдет глядеть ее Семиру. «Ох, только бы не осрамиться, только бы не сплоховать!» Девчонка Грунька с самого утра конючила жалобные слова.
«Настя, а Настя, возьми меня задарма! Настя, Настенька, я ту дедову копеечку орехов купила. У меня больше нет».
Насте стало жаль
девчонку. Он слезу упустила, носом шмыгает. Обещала, только строго-настрого велела Груньке лишнего не болтать. «Упаси Бог, Грунюшка, не поминай ни имени моего, ничья буду». У Груньки вмиг и глаза высохли, и нос. Она получше подолом утерла. Но вот что самое удивительное. Все дворовые, разве только за малым исключением, знали о том, что Настя сегодня будет представлять в театре. Но в господский дом это не проникло. Никто из сухаревских, никто из их приближенных и прихлебателей пока ничего не знал о предстоящем. Перед самым Настиным уходом, когда ей уже бежать на представление той узкой тропкой, что проложила она между высокими сугробами, Настю позвала в людскую стрепуха Варвара. «Уволь, Варварушка!» — сказала Настя. «Не стану есть. Не до того мне сейчас». Но Варвара не затем кликнула Настю. В желтых цветах полушала, в нем к венцу Варвара ходила, а для такого случая пусть Настя голову покроет. Опять Настя принялась отнекиваться. Да что они все, словно сговорились ее обрежать. Точно насмерть. Варвара обиделась.
«Я чистого сердца, а ты отказываешься».
«Ничего не поделаешь», — накинула Настя на плечи Варварин малиновый полушалок. Тут Варвара принялась охать. «Ну и хорош полушалок. Теперь таких не видать. Куда там?» Да и Настя в этом полушалке. В эту самую минуту дверь в людскую распахнулась наотмашь, с такой силой, будто студеным ветром ее вышибло. Настя поглядела туда и пошатнулась, словно былинка, подкошенная серпом. На пороге стояла Неонила Степановна. Никто из дворовых не выдал бы Настю. Все любили ласковую веселую девушку. Каждый почел бы для себя грехом сделать ей худое. Но Неониле Степановне и нужды не было у кого-нибудь допытываться, выспрашивать. Она сама свела концы с концами. Помнила про Настины сказки, про то, как Настя ее самое передразнивала. Вспомнила, как однажды Настя собралась на представление, и про многое другое. Про берестяной кокошник с голубыми бусинками. И про то не забыла. И потом еще выспрашивала Дуняшку, племянницу свою. Пригрозила ей. Та начисто ей все и выложила. Да и сама Настя ни от чего отпираться не стала, когда ее кинули барыни под ноги. Гонец скачет в Ярославль. С год тому назад сенатский экзекутор Игнатьев был послан из Петербурга в Ярославль. Ездил он туда по казенной надобности расследовать всяческие злоупотребления повинным и соляным откупом. Он провел там около 3 месяцев. Вернувшись же в Петербург, с большой похвалой отозвался о вном открытом в Ярославле театре купца Волкова. Все, кто пожелает, может ходить в тот театр, ибо входная плата невелика, от копейки до 5 копеек, не более того. А играют там комедианты не на итальянском языке и не на французском, и даже не на немецком, как в Санкт-Петербурге, а на чистейшем русском, и потому всем и каждому понятно, и народа на представлениях бывает много. А пьесы ставят в том Ярославском театре тоже свои, русские, Хорева и Аристону Александра Петровича Саморокова, духовные драмы Дмитрия Ростовского, например, «Покаяние грешного человека», а также комедии, взятые из русского быта и сочиненные самим Федором Григорьевичем Волковым, «Суд Шемяки», «Всякий Еремей», «Про себя разумеет» и еще разное другое. Об Ярославском театре Игнатьев рассказывал и своему начальнику, генерал-прокурору Сената, князю Трубецкому. Зная, как царица любит театр, Трубецкой, в свою очередь, доложил о нем и Елизавете Петровне. Так известие о Волковском театре дошло до самой императрица. Елизавета Петровна по целым месяцам не принимала своих министров с важными докладами. Балы смеялись маскарадами, маскарады разными другими увеселениями, и царице было не досуг заниматься государственными делами. До конца своей жизни она думала, что в Англию, коль ей захочется, можно доехать и сухим путем, а убедиться в ином она не составляла себе труда. И недаром про нее сложилась такая песенка: «Веселая царица была Елизавет, поет и веселится,
порядка только нет. Но иной становилась веселой царицей, если дело касалось развлечений и потех. Тут она действовала с великой энергией и быстротой, превращаясь в крутую и строгую, замечая все упущения и погрешности. Выписывая за границей итальянскую оперу или французский балет, Елизавета не жалела для этого денег. Вместе с тем она с любопытством, даже более того, со вниманием следила и за первыми, пока еще слабыми, ростками своего российского театра. Когда ей стало известно, что кадеты шляхетного корпуса представляют Сумароковскую трагедию «Хорев», она потребовала, чтобы трагедия была показана ей. Спектакль шел во дворце 7 февраля 1750 года. Из царских кладовых кадетам-актерам были отпущены на костюмы и бархат, и парча, и золотые ткани, и даже драгоценности. А Сумароков после этого спектакля был провозглашен Северным Росином. Узнав о Ярославском театре, царица заинтересовалась им, а так как заботы о зрелищах она принимала близко к сердцу, то все дальнейшее произошло с необычайной до того времени быстротой. 3 января 1752 года царица дала указ, чтобы Волкова со всей его театральной труппой привезти из Ярославля в Петербург. Указ этот гласил: «Все просветлейшие, державнейшие, великая государыня императрица Елизавета Петровна, самодержавица всероссийского, сего января 3-го дня всемилостивейше указать соизволила ярославских купцов Федора Григорьева, сына Волкова, он же и Полушкин, с братьями Гаврилом и Григорием, который в Ярославле содержит театр и играют комедии, и кто им для этого еще потребны будут, привезти в Санкт-Петербург». И далее в указе точно и обстоятельно говорилось и про подводы, которые следует дать актерам для привозу принадлежащего им платья и декорации, и про деньги, что должны быть отпущены из казны для этой цели, и про все остальное. А отправить за ярославскими актерами велено было Дашкова, подпоручика сенатской роты. Указ Елизаветы Петровны был объявлен в Сенате на следующий же день, 4 января. 5 января заслужен, скреплен подписями и приведен в исполнение. И вот из Петербурга в Ярослав мчится гонец подпоручик Дашков. В руках у него срочное подорожное, дело не терпит. И станционные смотрители вне всякой очереди дают царскому нарочному свежих лошадей. В холодном чулане. Сколько уже прошло с той страшной минуты, когда ее втолкнули сюда, в этот холодный чулан перед барскими окнами, Настя не знала. Может, день, может, и больше. Она была словно в беспамятстве, в каком-то забытии. Ничего не помнила, ничего не понимала, не чувствовала холода, хоть изо всех щелей дуло, хоть ее колотило озноб, не чувствовала и голода. К хлебу, что лежал на полу подле нее, не притрагивала. Лишь иногда припадала запекшимися губами к деревянному ковшу с водой. Жадностью отопьет несколько глотков, и снова вся дрожа от унижения и боли падает на солому, что свалена в углу чулана. А потом и пить не стала. Воду в ковше сперва затянула льдинкой, а потом и вовсе заморозила. Ночь Насте казалась днем, светлый день чудился темной ночью. Никто к ней сюда не входил, только Матвей, глухонемой мужик, тот, что у барыни был за палача и тюремщика, рябой лохматый, отомкнул тяжелый замок на чуланной двери, положил подле Насти прямо на пол ломоть хлеба. И опять уж, пожалуй, для него, единственной всей сухаревской дворни, Настя была наравне с остальными, обыкновенной дворовой. Велела барыне наказать виновную, велела посадить потом чулан на хлеб да на воду. Так Матвей сделал, не думая, не рассуждая, а лишь свято меняя господскую волю. Однако и в его мрачном взгляде мелькнула жалость, когда он глянул на дрожащую в ознобе Настю. Войдя в чулан еще раз, он промычал что-то и прикрыл ее принесенным собою бараньим тулупом. С этой минуты, чуть согревшись, Настя опомнилась и стала приходить в себя, почувствовала голос, выпростала из-под тулупа руку,
отломила кусок мерзлого хлеба, пожевала, потом снова закрылась головой и забылась. Все Настины помыслы теперь устремились к одному. Как ей сказать Федору Григорьевичу о той беде, которая над ней тряслась? Кого упросить сбегать на пробойную улицу или в театр? Она знала, Волков не оставит ее, поможет, чем только сумеет. Не забыла Настя тех слов, что ей говорил он как-то раз. «Помни, Настя, во всем я буду тебе заступник». Может, не такие слова сказал, но смысл их был такой. Доносились ей сюда в чулан какие-то отдельные звуки. Сперва в них не разбиралась, ничего не различала, кроме собственной боли, страха и отчаяния. Все для нее сливалось в однородный шум. Но постепенно ухо стало вылавливать знакомые голоса. Он Ленька ревет, видно, опять его мать отстегала. Скрипнули ворота, кто-то въехал во двор. Что-то скотница Анисия крикнула, ее голос. Знает ли она, что с Настей? Как не знать? Наверное, все знают, от мала до велика. Только Федор Григорьевич, он один ничего не знает. А то бы пришел, помог, вызволил ее отсюда. Настина вера Волкова была велика, и все ее мысли теперь были возле него. Все ее надежды сосредоточились только на нем одном. Но как сказать им, кто из дворовых посмеет подойти к чулану, где она заперта? Строга, люта барыня, не терпит поблажек наказанному. Не зря велит сажать чулан, что выстроен на виду окон ее спальни. Первый день, когда Настю сюда услыхала она возле дверей тихий голос, узнала Фленушку, дозвала ее чуть слышно. «Настя, голубушка!» И тут раздался грубый окрик. «Вот я тебе покажу, негодный! Самой захотелось!» Это не Анила Степановна усмотрела Фленушку, прогнала ее прочь. А потом девчонка грунько стучала к ней, звала, всхлипывала. И эту тоже прогнали. Но Настя ждала, надеялась и верилась. Кому-нибудь она сумеет передать заветное словцо, кого-нибудь упросит сбегать Федору Григорьевичу. И, наконец, дождалась. Однажды услыхала издали голос деда Архипа. Дед, видно, снег разметал. Говорил громко. «Ну и сугробы, прости господи, ну и сугробы!» И говорил дед таким голосом, что Настя сразу поняла, это он ей знак подает, чтоб поближе подойти не смеет, потому что на виду. Но чтоб Настя ему отозвалась. Настя рванулась к чуланной двери, застучала, забарабанила пальцами, не громко, а чуть, еле-еле, посильнее стучать, боязно было. Поймет ли дед, что она ему сейчас скажет, подойдет ли? И тут услыхала Настя деда в шепот. «Настя, девонь, жива ли?» отозвалась. «Дедушка, дедушка, слышишь меня?» А дед ей в ответ. «Слышу, косаточка!» И все издали. Ближе не решается подойти. Не может, значит. Тут заговорила Настя не тихо, а громко, боясь, что дед не расслышит слов. «Сходи к Волкову, дедушка, к Федору Григорьевичу. Понял меня, дедушка, на пробойную!» услыхал. «Хуже бы не было, Настенька!» А Настя свое. «Сходи, дедушка, Богом тебя прошу, Настенька! Скажи ему все как есть!» То ли барыня в окошко глянула, и дед забоялся и ушел поскорей. А кто из господской челяди оказался недалеко. Но только дед больше ничего не сказал, сколько Настя не прислушала. Ни словечка. И Настя осталась полной надежды и страха, сомнений и веры. «Федор Григорьевич, а Федор Григорьевич, узнаешь ли ты про мои мучения?»
«Где Настя?» «Нет, Федор Григорьевич все еще не знал о том, какая беда стряслась с Настей. В тот день, 7 января, они до последней минуты не начинали представление Семиры. Все ждали. Вот-вот Настя прибежит. Федор Григорьевич рвал и метал. То и дело посылал рабочего Степана поглядеть на дорогу, что вела со стороны Сухаревского дома. Не идет ли? Сейчас в его мыслях было одно. Как им начать представление без Насти? А про то, что с Настей могло быть неладно, у него словно совсем из головы выскочило. В конце концов, потеряв всякое терпение, Федор Григорьевич приказал тому же Степану сходить прямо к Сухареву на усадьбу и велеть Насте, чтоб мигом шла, что демол он... «Бог с тобой, Федя!» — остановил разгоряченного Волкова Яков Данилович Сумской. «Неужто хочешь девушку сгубить?» Семиру играли без Насти. Ваня Нарыков надел весь Настин наряд, и сарафан атласный, и сверкающий кокошник, и фату, похожую на облако. Только вот русой Настиной косы у него не было. Да что там коса? Кошла нашлась привязанная. Дело-то не в том. Играл Ваня хорошо. Роль Семира он знал и любил. Даже иной раз обижался на Волкова, что не ему, а Насте дали ее играть. Но вот не было у него ни этой Настиной задушевности, ни нежности, ни женственной мягкости. И когда он, а не Настя, упав на колени, стал заклинать брата своего, «Аскольда, коль жар моей любви тебе свободу дал, ступай, отечество, при славной обороне!» Волков почувствовал, что это не то, не то, не то. И Ваня Нарыков это понял. После спектакля он подошел к Волкову и сказал: «Эх, Федя!» Волков ничего не ответил, только хмуро посмотрел на Ваню. И без лишних слов они поняли друг друга. Лишь один Иконников почему-то торжествовал. После окончания представления Семира он тоже подошел к Волкову. «Как, Федор Григорьевич, чья была правда?» «Говорил, что бабье не след пускать». Волков не дал ему договорить. Взглянул с бешенством. Процедил сквозь зубы: «К дьяволу убирайся, а то такое получишь!» И быстро отошел от Иконникова прочь. Тот только рот разинул, забормотал растерянным голосом: «Да я ничего, я ведь это так, завтра придет Настя, куда ей деться?» Но Настя не пришла, не было ее и на следующий день, и дальше ее тоже не было. Случалось и прежде Насте пропадать, но на этот раз Волков почти с уверенностью знал, что с Настей случилось худое. На третий день, посоветовавшись с братом Гаврилом и Яковом Даниловичем, Волков решил послать к Сухаревым сына приказчика, смекалистого паренька Ваську. Пусть выяснит, что с Настей. Строго ему наказал быть осмотрительным, лишнего ни с кем не болтать, постараться увидеть саму Настю. «Понял», — просил Федор Григорьевич, который раз втолковывая Ваське про осторожность и осмотрительность. «Да мы разве без головы?» — ответил Васька, тряхнув длинными под горшок стриженными волосами. «Мы разве не сообразим, что к чему?» Отправил парня, Федор Григорьевич задумался. Зашагал по горнице, из угла в угол. Когда думал, всегда вот так ходил. Особенно если в мыслях было беспокойно, неурядливо. Сейчас он думал о Насте, о Настиной судьбе. Более так продолжаться не может. Надо добиться, чтоб господа дали ей вольную. Если надо выкуп, он не пожалеет денег. И завтра же пойдет к Сухареву. Объяснит ему, сколь велик у Насти талант. Сухарев поймет, не посмеет отказать. И давно это надо было сделать. Зачем он слушал Настю? Что она понимает? «Федя!» — окликнули его. Дверь в горницу приоткрылась, заглянула мать, Матрёна Яковлевна. Волков приостановился, взглядом спросил, что надобно. «Тут старик тебя спрашивает». «Какой старик? Зачем ему?»
«Говорит, очень надо». «От Насти, говорит». «От Насти?»
А в это время гонец из Петербурга делал последние версты, приближаясь к Ярославлю. Еще немного, и кони, запряженные в кибитку, вырвались из дремучих лесов прямо к Волге. И перед Седаком на крутом высоком берегу во всей своей красе засияли золотые, голубые, расписные маковки ярославских церквей.
Гонец прискакал в Ярослав. Все клокотало в нем, когда он слушал деда Архипа. Его острая жалость к Насте, ненависть к ее мучителям и ощущение какого-то своего собственного бессилия. Какие скоты! Какие подлые скоты! Да неужто он ничего не сможет для Насти сделать? Он пойдет к Сухаревым сейчас же. Ждать больше нельзя ни секунды. Он убедит их, найдет слова, которые заставят дать Насте вольную. А со стороны глядеть Федор Григорьевич казался спокойным. Глаза были суровы, взгляд их непроницаем. Слушал старика молча, не перебивая, только кинул ему два коротких вопроса.
«И сейчас в холодном чулане?»
«И сейчас там, батюшка», — ответил дед Архип.
«Не захворала?»
«Не пускают к ней, не знаем». И все. Больше ни о чем не спрашивал.
Дед Архип, глядя на это спокойное, словно невозмутимое лицо, с унынием думал. Не захочет с господами из-за натюр спорить. Зачем им? Только незаметные для посторонних глаз признаки выдавали, какой бешенство, какая ярость кипит и бушует в душе Волкова. Матрёна Яковлевна видела насквозь, попробовала его успокоить. Оно ведь так и должно быть, Федя. Господа ведь ей. Федор Григорьевич так глянул на мать такими глазами, что та сразу осеклась и замолкла. А дед Архип воспрянул духом, подумал. Не зря Настя надеялась, не зря. Федор Григорьевич приказал. Мамаша, велите, чтоб запрягали. И тут же себя перебил. Не надо, здесь недалеко, пешком скорее будет. Быстро оделся, пошел к дверям. Матрёна Яковлевна ахнула ему вслед. Федя, да куда ж ты простоволосым? Федор Григорьевич воротился и взял шапку. Не то в мыслях сейчас, сказал он и вышел из дома. Дед Архип пошел за ним. Когда вышли на улицу, проговорил, кланяясь. Я тебе, батюшка, Федор Григорьевич, буду показывать дорогу. Но Волков отказался. Не надо, дед. Иди себе потихоньку, а я найду и без твоего показа. Ни к чему, чтоб господа видели тебя со мной. Тоже угодишь на конюшню. Дед отстал, смотрел след, крестился. Теперь не сомневался. Это поможет Насте. Поможет непременно. А Волкова точно ждали на дворе у Сухаревых. Он только к дому и стал подходить. Какая-то девчонка вскрикнула. «Идиот!» И опрометью кинулась за калитку. А калитку перед ним распахнул дворовой мужик и с низким поклоном показал, куда идти. Тоненькая девушка, подняв квадратное оконце задней пристройки, увидела его, сплеснула руками, и такая радость, надежда засветилась на ее лице. «Ее здесь любят», — понял Волков. «Они все ждут и верят, что я ей помогу. И я должен это сделать». Он быстрыми шагами пересек двор, сбежал на крыльцо по высокой крутой лестнице. Но только напрасный дед Архип и другие Настины друзья радовались приходу Волкова. Напрасно надеялись. Он пробыл там недолго. И разговор с Сухаревыми был короток. Сам барин стоял в отделении возле окна, обратясь к Волкову спиной, ни во что не вмешиваясь. А барыня и слушать Волкова не стала. Зло оборвала, когда он заговорил о Насте. Слова не дала ему вымолвить. Ни одного из тех горячих, страстных, смелых слов, которыми он хотел убедить ее дать Насте вольную, дать ей возможность заниматься тем благородным и высоким искусством, которому у нее столь большое дарование. Барыня стояла перед ним грозная, сварливая, неумолимая, кинула ему в лицо. «Порядков, сударь, не знаете?» И все более и более распаляясь, продолжала. «Сами Бога забыли, людей в вертепе своем совращаете. А теперь и за крепостных взялись, коли... Продолжать сие будете, найду на вас управу. Нянилка! Крикнула она служанке, покажи-ка купцу дорогу на выход. И вот он снова на улице. В лицо ему бьют ярчайшие лучи зимнего солнца. Белые сугробы сверкают кругом, инеем опушены березы, и в тихом морозном воздухе неслышно роняют вниз серебристую эту опушь. Кажется, что на весь мир сияет ослепительный солнечный свет. Нет, не на весь. Иным сияет, это верно. Для других все небо в тяжелых свинцовых тучах. Медленно он идет, не оглядываясь на красивый барский дом, окна которого блестят ярко и весело. Так что ж, неужто Настя на всю жизнь останется в неволе? Неужто он ничего не сможет сделать? Опустив голову, Волков идет дальше. А навстречу брат Григорий. Бежит, машет рукой, издали кричит. «Федя, поспешай! Тебя в канцелярию требуют! Ваня Иконников за тобой прибежал!» Григорий уже рядом, лицо испуганное, глаза круглые. Говорит ему шепотом. «Из Санкт-Петербурга гонец прискакал. От самой Елизаветы, от цариц. И уж совсем тихо. Тебя!» По указу царицы, весь о нарочном, прискакавшем из Петербурга от самой царицы, и не по какой-либо казенной надобности, а лишь за тем, чтобы увести из Ярославля Волкова с его актерами, поразило всех. Людей в канцелярии набилось великое множество. На самом виду сидел сенатский подпоручик Дашков, царицын гонец, румяный от многодневной скачки по морозу, а еще более от выпитой по приезде чарки. Он развалился в креслах и чувствовал себя здесь
на первом после царицы лицо. На нем был зеленый камзол с откладным воротником, через шею шарф, поясная портупея с сумкой, треугольная шляпа лежала на столе, щеки его лоснились. И ярославский воевода Михайло Бобрищев-Пушкин тоже был в канцелярии. Внутренне, девясь непонятной для него прихоти царицы, он, однако, чего прежде никогда не было, первым поклонился Волкову, когда тот вошел.
«Вон ведь дела какие!» — произнес он и, словно недоумевая, развел руками.
Потом протянул Федору Григорьевичу указ, написанный на плотной желтоватой бумаге и скрепленной сенатской печатью. Проговорил.
«Читай, брат, про тебя написано».
А Волков уже видел, и по лицам находившихся здесь людей, и по обращению воеводы, ничего худого в этом указе для него нет. Но читать начал с волнением, читал же медленно и внимательно, а отдельные места пробегал глазами вторично.
«И во исполнение оного высочайшего ее императорского величества указу правительствующий сенат приказали в Ярославль отправить нарочного сенатской роты подпоручика Дашкова и велеть показанных купцом Федора Волкова, он же и Полушкин с братьями».
Следующие слова указа Федор Григорьевич прочел с особым вниманием и подряд два раза.
«И кто им еще для того, как из купечества, так и из приказных и прочих чинов потребны будут отправить в Санкт-Петербург в самой скорости».
Чувство радости охватило его, и радость эта росла по мере того, как он читал указ. Он был горд. Нет, не за себя, за свой театр. О них узнали в столице. Сама Елизавета пожелала видеть их спектакли. Он сразу понял, какой простор, какая широкая дорога отныне открывается и театру, и его актерам. А рядом с этой радостью была другая. Ах, какой козырь теперь у него в руках!
И кто им для того еще потребны будут привезть в Санкт-Петербург?
Так, именно так написано в царицыном указе. Держись, Настенька, наша-то ведь все-таки взяла.
Теперь покажет он этим господам Сухаревым. Пусть попробует отказать, а он им в лицо вот этот указ. Указ самой царицы Елизаветы.
Волков поднял от бумаги глаза, гордые, веселые. А в канцелярии народа еще прибавилось. И все его ребята тут уже проведали. И тотчас прибежали. На лицах у одних тревога, у других напряженное ожидание. Волков улыбнулся им.
«Все, братцы, хорошо. Лучше и быть не может».
Потом посмотрел на воеводу, вспомнил. Сколько времени, сколько сил, сколько слов потратил, пока вырвал у него позволение строить театр на Никольской улице. Нет, не словами убедил. Сунул деньги. Еще раз улыбнувшись своим товарищам по театру, Волков с веселым торжеством посмотрел на воеводу. Сказал.
«Ну что ж, Петербург, так Петербург, коли на то имеется ее державнейшая воля».
Перед каменной стеной.
«Шутишь, милейший, неделю!»
— вскричал Дашков, с возмущением взглянув на Волкова.
«Для того ли я гнал сюда, сломя голову, чтоб ты неделю целую собирался? В указе сказано отправить в Санкт-Петербург в самой скорости».
Он поднял указательный палец и потряс им. Снова повторил.
«Самой скорости! Понимать надо!»
Затем, словно отдавал приказ, отчеканил.
«Нынче 11 число. Завтрашний день вам собираться. 13 января на рассвете выезжаем».
Волков хотел было заспорить.
«Да что он в самом деле? Уложить в один день декорации, костюмы, все их театральное имущество». Но подумал и согласился. Сухо ответил. «Хорошо, выйдем 13-го». «Нет, в этом перечить не надо. Есть другое, более важное.
Теперь вечер. За квадратными оконцами, сплошь затянутыми зимней изморозью, темнота. А здесь, в медном шандале, горят уже изрядно оплые сальные свечи. В канцелярии сейчас народа мало. Устало сидят Федор Григорьевич, воевода Бобрищев-Пушкин и царица нарочно, подпоручик Дашка. Тут же находятся еще двое писцов, которым велено составить рапорт сенату об отправке из Ярославля в Петербург Волкова
с актерами. Об этом отъезде и обо всем, что связано с отъездом, идет сейчас разговор. Федор Григорьевич о мелочах не спорит, уступает во всем. Сколько им дадут саней? 6? Хватит, все усядутся, вполне. 19 ямских подвод? Точно 19? Немаловато для их театрального имущества. Ну, пусть будет так. Как-нибудь уложится и на 19. Пусть. 50 саженей веревок. Понадобится, он прикажет сверх того из своей лавки взять, сколько будет нужно. И насчет прогонных денег Волков не стал разговаривать. Хоть отпущено их скаридно мало, придется ему прихватить собственных и для себя, и для всей труппы. Все это пустяки, мелочь. Главное впереди. И Федор Григорьевич опять подумал о Насте.
«Кого берешь с собой?» —
спросил Дашков и зевнул. «Спать ему хочется, совсем разморило. Скорее бы закончить, да на боковую». В числе первых в списках уезжающих были внесены фамилии самого Федора Григорьевича Волкова и его братьев Григория и Гаврилы. О них пересудов быть не могло, имена их имеются в указе. Затем Федор Григорьевич назвал двух канцеляристов здешней Ярославской канцелярии — Ивана Иконникова и Якова Попова. Воевода подал голос.
«Не пущу. Самому нужны».
Федор Григорьевич чуть пожал плечами. Встал, усмехнувшись, показал на то место в указе, где написано, что брать он может, кого найдет нужды. Воевода сердито пошевелил мохнатыми бровями. Однако спорить не стал. «Против царицыной воли не пойдешь». А Волков, теперь уже не оборачиваясь ни к воеводе, ни к сенатскому подпоручику, все более и более властно стал диктовать писцу одно за другим имена своих актеров. Воевода слушал и только с неприязнью покряхтывал. «Эк, распоряжается!
Еще Якова Шумского цирюльника пиши», — сказал писцу Волков. «Для причесок берешь», — осведомился Дашка. «Нашел он тебе. Я и без твоего в столице цирюльника найду».
«Яков Данилович Шумской». Один из лучших наших актеров, не глядя на Дашкова, через плечо кинул ему Волков. В список отъезжающих рядом с Шуйским внесены были имена Нарыкова и Алексея Попова.
«Теперь записывай девушку», —
строго сказал Волков, снова обращаясь только к писцу.
«Зазноба?» — просил Дашка. В глазах у него сверкнули веселые огоньки. «Смотри ты!»
Федор Григорьевич голоса не повысил, но ответил с резкостью. «Актриса нашего театра!» — писцу велел. «Пиши. Анастасия и Замя. Как Настина фамилия?»
«Как фамилия?» —
просил писец, обмакивая в чернила гусиное перо.
«Фамилию-то какую ставить?»
Волков вспомнил и сказал. «Пиши. Анастасия Протасова».
«Кого-кого?» — встрепенулся вдруг воевода. «Это из каких она? Твоя фабричная?»
«Крепостная помещика Сухарева», — ответил Волков.
— Крепостная? — протянул воевода.
— Да, крепостная.
— Чья, говоришь? — Сухаревская.
— Сухаревых, — подтвердил Волков. Воевода не унимался.
— Каких Сухарев? — Никиты Петровича.
— Никиты Петровича.
— А он что ж, Никита Петрович, отпускает ее. — Али как?
— продолжал допытываться воевода.
— А хоть бы и не отпускал, — почти с вызовом проговорил Волков. — Мне-то что? «Имеется указ, а там ясно сказано». «Где там сказано?» — спросил воевода, и глаза его стали круглыми и сердитыми. «Где там? Про крепостных-то сказано!»
Сам-то он отлично понимал. По этому указу можно было бы крепостную девушку послать в Петербург, играть в комедиях. Приказать Сухаревым это, конечно, нельзя. Но уговорить вполне можно, где, мол, царская воля. А нет, этого не будет. С Лизаветой Перфильевной Сухаревой ему спорить не к чему. Никак не. Это раз.
Собственная жена со свету его живет, если он чего-нибудь обидит Сухаревых, как-никак кумовья. Но главное, кто воевода здесь в Ярославле, он или кто другой? Ишь ты какой выискался этот молодчик, раскомандовался, больно прыток.
Воевода поднялся с места, выпрямился, роста был могучего, собой дороден, в упор взглянул на Волкова, ткнул пальцем в указ.
«Где тут крепостные звания? А ну-ка, покажи!»
Федор Григорьевич с удивлением, а скорее даже в недоумении, смотрел на воеводу. Чего он взвился? Против царицыного указа воскликнул. «Да сказано же, кто потребен,
и всяких чинов, а про имущество господское и крепостные души ничего не сказано», — с упрямством проговорил воевода. «Ты мне не ври!» Еле сдерживая себя, повысив голос, не глядя в указ, а прямо в лицо воеводы, Волков начал читать на память слово в слово, как там написано. Воевода не дал ему кончить, оборвал. «Говорю, нет ничего!» И, обернувшись, писцу приказал. «Сухаревскую крепостную там вычеркни!» Волков побледнел, весь словно налился гневом, крикнул. «А я говорю, не смей вычеркивать! Не позволю!»
Писец растерянно переводил взгляд с гневного лица Волкова на красное и тоже гневное лицо воеводы. «Кого ему-то как быть?»
«Вычеркивай!» — повторил воевода.
Федор Григорьевич теперь весь дрожал. Точно его колотило зноб. Он готов был драться за Настю, за ее судьбу и за всех своих сил человечеств. Но как пробить эту каменную стену? Какие найти слова, чтобы втолковать этим людям о великом Настином даровании, которое неминуемо погибнет лишь от того, что у девушки злая доля родиться крепостной? Наступая на воеводу, он кричал, теряя власть над собой. «Да поймите! Поймите вы!» Воевода с тихой угрозой осадил его.
«Полегче, брат, не забывай, с кем говоришь».
Писцу же без слова одними глазами приказал, вычеркав.
«Но вы-то, вы!»
Уже совсем не владея собой, кинулся Волков к сенатскому подпоручику. Дашков поймал быстрый взгляд воеводы, небрежно сказал.
«А чего там? И рассуждать нечего. О крепостных душах было бы в указе оговорено особо».
Волков пытался еще и еще спорить, он требовал, настаивал, доказывал. Но воевода и Дашков холодно его осаживали. Перед ним была каменная стена, глухая и непробойная. Весь следующий день и всю ночь до рассвета волковцы упаковывались. Они связывали и укладывали на подводы театральное имущество. Петербург, кроме спектакля «О покаянии грешнего человека» Дмитрия Ростовского решили взять и пьесы Сумарокова «Хорев», «Синав и Трувор», «Гамлет». Шумными, веселыми были эти сборы в Петербург. Неведомая манила сулила такое, что и поверить трудно. А Волков настойчиво, с каким-то железным упорством, продолжал просить за Настю. Несколько раз ходил в канцелярию, говорил то с воеводом, то с сенатским подпоручиком, и всякий раз уходил нищ. Весь Ярославль говорил о внезапном отъезде Волкова с театром в Петербург, толкуя так и этак смысл царицыного указа. И только одна Настя не знала, какой новый тягостный удар приготовлен для нее судьбой. Снежная даль. Наконец ей позволили выйти из холодного чулана. Поздним вечером, чуть живая, шатаясь от слабости, Нашла вошла в людскую избу. Варвара, увидев ее, сплеснула руками и заплакала. Настя опустилась на лавку, тихо сказала. «Не надо, Варварушка, ну чего ты? Теперь ведь прошло». Варвара не знала, как получше приветить Настю, чем накормить, куда усадить, потом мягко постелила ей на печи, хорошо прикрыла. После долгих лютых ночей Настя легла сегодня в тепле, но была словно в каком-то дурмане, не могла заснуть. Вот как будто и жарища на печи, а ее все время кидает в дрожь, прохватывает ознобом, лихорадит. Потом забылась в тяжелом сне. И приснилось ей, будто она на сцене, будто она Семира. Алого атласа на ней сарафан, а тяжелая коса, перевитая лентами, лежит на груди. А рядом Федор Григорий. Нет, не он, брат ее, Аскольд. И говорит ей, забудь все горести, которые прошли. Это он ей такие слова говорил в трагедии, в последнем акте, кажется. А потом занавес падает, и она не знает, что ей делать, куда деваться от стыда и счастья. И бежит она куда-то, не знамо куда, а из зала «Семира! Семира!» Нет, не так. «Насть! Настя! Настя! Настя!» Слышит тревожный шепот. Настя хочет открыть глаза и не может. Тяжелые веки лишь разомкнулись и снова смежились. Не в силах она преодолеть свой сон, а рядом еще настойчивее и тревожнее. «Проснись же, о, Настя, проснись!» И вдруг как-то сразу очнулась, узнала. Фленушка склонилась к ней. В темноте еле видно ее лицо. У самых глаз ее глаза. «Фленушка!» — шепчет Настя и хочет протянуть руку, чтобы обнять ее.
пришла, моя голубушка.
Но Фленушка точно не слышит, трясет ее за плечо, уже не шепчет, а громко говорит Насте, кажется, что голос ее теперь на всю избу слышен.
Они уезжают. Да проснись же! Что мне с тобой делать? Уезжают они, и Федор Григорьевич, и все они.
Мгновенно Настя все понимает, не умом, а сердцем, и сон как-то сразу слетает с ее глаз. Мысли собрались, стали ясными. Села, чуть шевельнув губами, спросила. Далеко едут. Царица гонца за ними прислала. И это Настя поняла. Раз царица позвала, значит, далеко. И, может, навсегда. Больше ни о чем допытываться не стала. И давнешней слабости уже нет, наоборот, сила какая-то появилась. Надела принесенную Ленушкой шубейку, повязалась платком и кинулась вон из людской. Но тотчас воротилась обратно. Обняла Фленушку. «Спасибо, подружень!» И теперь, уже не оглядываясь, выбежала во двор, а дальше за ворота, еще дальше к тому, к его дому, на пробойную улицу. А небо посветлело. Занималась поздняя зимняя заря. Звезды стали гаснуть. Настя бежала самой ближней дорогой. В голове одно. Лишь бы поспеть, застать, увидеть. Навстречу ей сумерек вдруг серой громадой выступила Ильинская церковь. Значит, теперь уж скоро. Сколько раз огибала она эту церковь, чтобы завернуть потом за угол знакомому дому. И кожевенный амбар, вот он, ходила сюда, смотрела, где здесь Федор Григорьевич начал первые свои представления. На углу повернула и остановилась. Сердце забилось часто и тревожно. Пробойная улица была пуста, вся, и с конца в конец никого, ни единой души. Только собаки лают в подворотнях. Но из-под ставен Волковского дома виден свет. Настя кинулась к воротам, застучала, двумя руками крикнула. «Федор Григорьевич, это я, Настя!» Никто не ответил. Снова принялась стучать и, наконец, услыхала.
«Да уехал же! Только-только проводили!»
И Настя увидела. По снегу тянется свежий санный след. Голос из-за ворот еще что-то говорил, но она... не стала больше слушать. Побежала к Волге. Мигом смекнула. Сани пойдут длинным путем, той дорогой, что спускается на лед. Она, может, напрямик, наперерез. И она их увидела. Увидела в последний раз. Зимней дорогой, проложенной на льду, вереницей мчались сани. С высокого берега их было хорошо видно, но они уже были... очень далеко, уже почти скрылись в снежной дали. Не помня себя, Настя кинулась догонку, потом остановилась, поняла, что не догнать. Тогда крикнула, что было силы. «Петр Григорьевич!» И снова еще громче. «Петр Григорьевич!» Только где ж там? Разве мог он услыхать ее? Все дальше и дальше уносились сани. Федор Григорьевич высунулся из кибитки. Еще раз поглядел на Ярославль. Город стоял весь заснеженный на крутом берегу. Первые лучи невидного пока еще солнца зажглись на золотых крестах высоких колоколен. А из передних саней раздавалась песня. Та, знакомая, которую часто певали они, когда, устав после репетиций, разрешали себе короткий отдых. «О, золотые, золотые веки!» Песня звучала теперь звонко, радостно, без тени печали, забот. Федор Григорьевич откинулся вглубь кибитки, закрыл ладонью глаза и увидел, словно была тоже сейчас с ними, Настино лицо. Задумчивым было ее милое лицо, и улыбка светилась в глазах, и она... каким-то особенным, глубоким для себя смыслом выговаривала любимые слова этой песни. «Не гордились и не унижались, были равны все и благородны», а навстречу им поднималось тяжелое малиновое солнце.
Эпилог. Прошел год. Настя снова была в девичьей и снова плела кружева. С утра до темна выводила она из ниток замысловатые кружевные узоры. Кленовые коклюшки глухо стучали в ее руках, точно пустые, без звону, колокольцы. И она сама теперь вся была без звона, тихая и молчаливая. После отъезда Волкова она
получила из его дома через деда Архипа весточку. Федор Григорьевич велел передать ей, чтоб не сомневалась. Там, в Петербурге, он не забудет о ней, сделает все, что в его человеческих силах, чтобы вызволить ее из неволи. И Настя ждала и надеялась. Утром, просыпаясь, с надеждой думала «нынче», засыпала вечером, говоря себе «завтра, завтра, это будет завтра». А из Петербурга, точно из другого, неведомого, но блистательного мира, смутно доносились сюда девичью вести о Федоре Григорьевиче, о Якове Шумском, о Ване Нарыкове, о других ее товарищах. Вести были хорошими, веселыми, и Настя радовалась, что даже царице понравился их Ярославский театр. А могло ли быть по-иному? Между тем, Федор Григорьевич в Петербурге снова пытался помочь Насте. Он обратился к самой Елизавете, просил ее высочайшего изволения потребовать из Ярославля у тамошнего помешника Сухарева его крепостную девушку Анастасию Протасову. Эта девушка обещает быть замечательной русской актрисой, красой и гордостью российской сцены. Елизавета Петровна подумала, помолчала, а потом чуть повела красивыми плечами и кинулась, смеясь. «Чем тебе, Ваня Нарыков, плох? Худо разве женские роли играет? А ты хочешь крепостную? Фу!» А в другой раз, когда Волков снова начал о том же, царица и слушать не пожелала. Об этом Настя не знала и знать не могла. Но зато, когда к ее господам пришел Иван Григорьевич Волков, брат Федора Григорьевича, она вся затрепетала от счастья, поняла, кем прислан. Румянец проступил на ее щеках, дыхание захватило, глаза вспыхнули надеждой. Так оно и было. Иван Григорьевич Волков пришел к Сухаревым по поручению брата. Пришел предложить Никиту Петровичу выкуп за Настину вольную. Деньги Сухаревым были очень нужны, и Никита Петрович уже прикидывал, сколько бы ему взять с Волкова. Однако без Лизаветы Перфильевны такие дела самолично им не решались. Но Лизавета Перфильевна даже не вышла в Зальцу, где Иван Григорьевич ждал ответа. Через служанку велела передать. «Перед Богом, — отвечает она за своих людей, — и крепостных продавать не станет». Когда Настя узнала о решении барыни, она ничего не сказала, только тихо заплакала. Конец книги. Читала Валентина Савенко.